إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيد الشقوة ونزول إمام النووي رحمه الله تعالى استحباب رمي جبنة العقبة Йома Нахри Ракиба, глава о желательности бросания Джамратуль-Акаба в день Нахра, в день жертвоприношения, сидя на верховом животном. Вабаян каулихи, саллаллаху алейхи вассалям, литахузу манасикакум. И глава, в которой разъясняются слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, берите от меня ваши обряды паломничества. Хадис 1297-й.
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
Итак, говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, хаддасана Исхак ибн Ибрахим, рассказал нам Исхак ибн Ибрахим, то есть Исхак ибн Рахавейхи, у Али ибн Хашрам, Али ибн Хашрам аль-Марвази, год смерти 257-й, джамиан Иса ибн Юнус. Оба они от Иса ибн Юнус. Иса ибн Юнус, мы говорили с вами, Иса ибн Юнус, ибн Аби Исхак ас-Саби'и аль-Куфи, قال ابن خشرم ابن خشرم сказал اخبرنا عيسى сообщил нам عيسى عن ابن جريج ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز который сказал اخبرني ابو الزبير сообщил мне ابو الزبير ابو الزبير это محمد مسلم تدرس المكي وسمعت 126 انه سمع جابرا يقول что он слышал что جابر говорил جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الانصار الخزرجي известный сподвижник. Итак, этот хадис от кого? От Джабира, радиаллаху ан. Абу Зубейр говорит, что он слышал, что Джабир говорил. «Ра'айту ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям йарми аля рахилати йаум ан-нахр». Я видел, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, бросает, то есть бросает камушки, сидя на верховом животном своем, на своей верблюдице, в день жертвоприношения, йаум ан-нахр. «Ваякуль и...» бросая, он говорил, то есть я видел, что пророк сам бросал, да, и говорил, «Литахузу манасикакум, берите ваши обряды паломничества, то есть от меня берите, учитесь. Фаинни ля адри ля али ля худжа барда хаджати хазии, ибо я не знаю, может быть, после этого моего хаджа я уже никогда не совершу хадж». Этот хадис указывает нам на бросание камушков в Джамарат аль-Акаба, то есть большой джамарат, бросание камушков в день жертвоприношения Йом ан-Нахр. И улема некоторые делают отсюда вывод, или многие улема делают вывод о желательности делать это на верховом животном. То есть подъезжаешь из Муздалифы, едешь в Мину, подъезжаешь в Джамарат аль-Акаба и прямо так на верховом животном, не слезая с него, прям так и бросаешь. И некоторые или многие уляма говорят, что это желательно. Некоторые уточняют, говорят, желательно для тех, которые приехали на верховом животном. Те, которые пришли пешком, бросают не сидя на верховом животном, а стоя на ногах. Некоторые уляма говорят, мы не можем однозначно взять отсюда вывод о желательности этого в любом случае. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, здесь эти его действия, они могут быть связаны с тем, что он имам, он кудва, он пример для людей. Поэтому нахождение его на верхом животном, вот так вот сверху, наверху, так что его видно, это было нужно, чтобы люди могли видеть его и брать с него пример, учиться от него, как совершается этот обряд. То есть не всегда деяния не указывают на то, что это для всех лучше. Может быть, деяние какое-то сделано из-за нужды, или чтобы разъяснить, что и так можно, правильно? Для разъяснения джаваза, например, чтобы кто-то не думал, что так нельзя, или по каким-то другим причинам. И некоторые говорят, что это желательно, ориентируются на этот хадис, ссылаются на него, особенно если речь идет о имаме, о руководителе, с которого берут пример люди, от которого они учатся обрядам хаджа, деяниям хаджа. Речь идет о бросании камушков именно в Джамрату Ракаба в первый день, 10-го Зульхиджа. Что касается дней Ташриха, последующих дней, то здесь некоторые уляма говорят, что да, если в день Нахра, в день жертвоприношения, желательно верхом животным, то в остальные дни желательно это делать пешком. Не сидя на верхом животном, не едя на верхом животном. Аллаху Тааля Аалим. В любом случае, здесь предоставляется простор. Хорошо, человек может и на верхом животном это делать, может делать это, идя пешком. Ну, в наши дни, конечно, этот вопрос больше переходит в разряд теории уже. Конечно, на верблюде там или на лошади туда, что сейчас не заедешь, да? Посмотрите, здесь в иснаде, в цепочке передачи этого хадиса есть кто? Есть Абу Зубейр. Абу Зубейр, мы с вами говорили, что он мудаллис. Мудаллис. Он допускает тадлис, то есть передает иногда от своих шейхов, от своих учителей, от тех, от кого он передавал какие-то хадисы. Иногда передает вещи, которые от них непосредственно не слышал. Но не обманывает, не говорит «я слышал», а употребляет такие формы, как «сказал такой-то» или «от такого-то». В данном случае, обратите внимание, Абу Зубейр говорит, что он слышал, что Джабир говорил. Если человек, передатчик надежный, который совершает тадлис, да, он говорит «я слышал» или «мне сообщил такое-то», то значит уже всякие что подозрения отпадают, и этот иснад на данном отрезке является целостным. Здесь Зубейр говорит «я слышал». То есть это называется «тасрих биссама». Как? «Тасрих биссама». То есть прямое указание на слышание. В этом хадисе мы видим с вами из выводов этого хадиса дозволенность бросания джамарата, сидя на верховом животном. Мы сказали, с вами есть уляма, которые говорят, что касается Джамрату Ракаба в первый день, то это вообще желательно, да? Мы сказали с вами, с другой стороны, передали от некоторых сподвижников, что они делали, отряда даже сподвижников, что они делали это, идя пешком. В этом вопросе предоставляется свобода. Ну, возможно, этот вывод, что на верхом животном, если человек подъехал уже на нем, то это лучше сделать на верхом животном, потому что это что? Следование пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше, следующее заключение, или следующий вывод из этого хадиса. Этот хадис указывает нам на очень важное правило. Какое правило? Оно заключается в словах «Литахузу манасикакум» – «берите от меня ваши обряды». Это указание на то, что это правило указывает нам, на то, что основой, аль-асаль, основой в действиях пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в хаджи является то, что его действия являются обязательными. Хорошо? То есть некоторые уляма, такие как Ибн Касир, Аль-Хафид Ибн Касир, или Аль-Хафид Ибн Хаджар, они делают вывод из этого хадиса, что таково правило, кайда, правило, что Аль-Асаль, основа в действиях пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который он совершал при выполнении хаджа, основа в них это что? Вуджу, обязательность. Если только нет каких-то доводов, которые указывают на то, что это необязательные действия, указывающие там на дозволенность, или по каким-то причинам их совершил пророк, алейхи салату ва салям. Ясно? Следующий вот из этого хадиса. Этот хадис вообще представляет собой очень важную основу и важный довод, касающийся манасик аль-хадж, то есть обрядов хаджа. Каждый раз, когда у уляма, ученых возникает, у людей возникает какое-то разногласие по какому-то вопросу, связанному с хаджем, с выполнением хаджа, обращаешься к этому хадису, к тому, о чем здесь сказано. «Берите от меня ваши обряды». Как делал это пророк, алейхиссалату вассалям? Этот хадис о хаджи напоминает хадис, другой хадис, касающийся намаза. В отношении намаза тоже пророк, алейхиссалату вассалам, установил правило в хадисе каком? «Саллю кама раитумуни усалли». «Совершайте намаз таким образом, как видели его совершение у меня». То есть эти виды поклонения, в отношении которых пророк, алейхиссалату вассалам, приказывает делать так, как он их делал, как он разъяснил, основа, что эти действия, они что обязательные. Такой вывод делают многие уляма. Об обязательности этого, если только нет какого-то, то, что называется карина, то есть сопутствующего какого-то обстоятельства, которое отводит это действие от обязательности. Например, передается, что пророк, алейхиссалату вассалам, иногда не делал этого. Вот это действие иногда делал, иногда не делал. Это указывает на то, что это действие, оно не является обязательным. То, что пророк, алейхиссалату вассалам, не соблюдал его с постоянством. Или, например, есть иджма, единодушие среди уляма, среди ученых уммы, что вот это действие, оно не является обязательным, что какая-то там часть в этом поклонении, она не является ваджибом. Или есть какой-то иной довод, который указывает на то, что здесь нет вуджуба, нет обязательности. Так в своей основе обязательно. Мы сейчас не говорим, что все уляма согласны с этим правилом. Но многие уляма, они согласны с этим правилом на основе хадисов. Если речь идет о намазе, основа в действиях в этих видах поклонения, таких как намаз, да, или хадж, основа – это обязательность. На основе чего они это говорят? На основе каких доводов? В отношении намаза. Молитесь так, как я молился, как видели от меня. Это приказ. Приказ пророка, алейхиссалату вассалам, в основе своей что? Обязательно его выполнение, да? Значит, то, что делал пророк в намазе, показывал, как его делать, значит, основа действий обязательность. То же самое касается хаджа. Он говорит, берите от меня обряды, берите, приказывает. Приказ его в основе своей означает обязательность. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на передвижение верхом между местами совершения обрядов хаджа. Пророк, алейхиссалату вассалам, из Мины поехал в Арафа на верхом животном. Из Арафата потом поехал на верхом животном куда? Муздалифу, ахсан. Потом из Муздалифа на верхом животном поехал в Мину. Хорошо. Каждый раз на верхом животном. Отсюда мы делаем свой вывод, что это лучше. Передвигаться между манасик, между машаир, между местами совершения тех или иных обрядов, да, поклонения в хаджи. Передвигаться верхом на каком-то транспортном средстве. Это лучше. Это не касается только пророка, алейхиссалату вассалям, само передвижение между вот этими местами совершения обрядов. Если будешь на транспортном средстве, это лучше. Но если это таваф или это сай, то здесь довод указывает на то, что лучше совершать их как пешком, не сидя на верхом животном. Что нам это указывает? Хадис, который мы с вами недавно проходили. Хадис Ибн Аббаса. Помните? Ибн Аббас говорит, в хадисе сказано «Аль-Машью, валь-Машью афдаль». А идти лучше. А идти лучше, если только нет, конечно, какой-то уважительной причины. Что касается джамарата, мы говорили с вами, джамратуля хаба, передна Ибн Умара, Ибн Зубейра, что они шли пешком и так бросали джамарат. То есть здесь предоставляется свобода действий. Так можно, и так можно. Пророк, алейхиссалату вассалам, был на верховом животном, да, но пророк, алейхиссалату вассалам, когда бросал джамарат, да, джамратуля хаба, но мы сказали, возможно, здесь это объясняется тем, что, во-первых, он приехал на верховом животном и бросает джамарат сразу. Потом он учитель для уммы. Если он учит людей, то, конечно, лучше, если он находится на какой-то возвышенности, на верховом животном. Ну и в конце концов, можем с вами сказать, что и так можно, но если уже ты приехал на верховом животном, да, то лучше, лучше, есть такая возможность, лучше на верховом животном бросать джамратуля хаба, следуя примеру пророка, алейхиссалату вассалам. Ан-Науви передает от Ибн Мунзира утверждение о наличии иджма. Иджма в этом вопросе, что бросание камушков, оно будет действительным и засчитывается в любом случае. Хоть ты на верхом животном, хоть и не на верхом животном, оно засчитывается. Главное, что попасть То есть брошено было вот в марма, то есть вот в этот вот в эту чашу, которая окружает столбы. Ан-Навави говорит, вот эти слова пророка алейхиссалатусалям, хузум анасикакум, берите ваши обряды. Что они означают? Что вот эти вещи, которые я совершаю, говорит пророк алейхиссалатусалям, смысл его этих слов, берите обряды от меня. Вот эти вещи, которые я совершаю в моем хадже, будь то слова, будь то действия, будь то положение какое-то, это все относится к хаджу, к тому, как совершаются обряды паломничества. Возьмите и примите их. Возьмите от меня и примите, и сохраните, и выполняйте, и научите людей. Вот это смысл его слов. Примите, выполните, запомните, научите людей. И говорит Ан-Навави, что этот хадис – это «Аслун азим фи манасик аль-хадж». Это великая основа, заключает в себе великий принцип, является великим доводом вопроса хаджа. Наподобие, говорит, слов пророка, алейхиссалату вассалям, в отношении намаза «Саллю кама раитумуни усалли». Совершайте намаз так, как видели его совершение от меня. То, что пророк, алейхиссалату вассалям, здесь говорит «Ля'алли ла худжа ба'да хаджа тихази», «Возможно, я уже не совершу хадж после этого моего хаджа». Здесь указание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижникам и умме, указание на его скорую смерть. Это некое прощание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с людьми, уведомление их о приближении его смерти. И стало быть, побуждение людей особо уделить внимание тому, чтобы научиться от пророка, алейхиссалату вассалям, взять от него религиозное знание, пока он еще среди них. Воспользоваться вот этой вот возможностью нахождения возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научиться вопросам религии. И поэтому этот хадж называется хаджатуль вада, то есть прощальный хадж. Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит здесь, в этом хадисе, довод на желательность бросать джамратуль акаба сразу, поспешить, как только ты прибыл в Мину, вот с этого и начать. То есть, как только человек доезжает до Мины, еще до того, как он опускает свое верховое животное, видите, сразу это делает. Пророк, алейхиссалату вассалям, сделал это сразу. И от других передано, от сподвижников передано, что они делали это сразу. То, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершал вот это бросание джамарата, сидя верхом на верблюдице, шейх ибн Усаймин говорит, нет сомнения в том, что если это возможно, если это доступно, бросать джамарат, джамратуль акаба на верхом животном, то это самое лучшее. Почему? Потому что так поступил пророк, алейхиссалату вассалям. Он бросал джамратуль акаба, сидя на верховом животном. Если, конечно, нет для этого возможности, а в наше время это так, говорит шейх ибн Усаймин, возможности на это нет, то тогда человек идет пешком, бросает, идя пешком. Но самое главное здесь что? Самый главный смысл – это поспешить. Мубадара, то есть сразу. Сделать это сразу. Пророк, алейхиссалату вассалям, еще даже не опустил свое верховое животное, а сразу бросил джамратуль акаба, камушки. Поэтому даже некоторые факихи говорят, и этот хадис является подтверждением правильности того, что они говорят, что бросание джамратуль акаба – это некое приветствие, тахия мины, долины мины. С этого начинается вот нахождение в долине Мина. То, что паломники будут в этой долине 10-го, потом 11-го, потом что? 12-го. Кто хочет, может уйти 12-го, но лучше остаться еще и, что? И на 13-е. Это некое приветствие долины мины. Кто-то скажет, ну и тогда и таваф тоже, пророк, алейхиссалату вассалям, он совершил таваф передано, сидя на верблюдице. Что мы скажем? Мы скажем, нет, пророк Сусим совершил таваф, сидя на верблюдице, потому что была причина, она разъяснялась в хадисе. Помните, какая была причина? Очень много людей, была опасность, что эти люди вот так вот вокруг пророка, алейхиссалату вассалям, столпятся, и будет давка и так далее. И потом еще для чего? чтобы избежать вот этой давки. Еще для чего? Чтобы люди видели пророка, алейхиссалатуса, могли спросить его, задать ему вопросы, спросить его фетвы, чтобы он мог контролировать положение людей, находясь сверху, чтобы они могли брать с него пример, учиться обрядам. А так в своей основе таваф и сай, конечно, что совершается? Как лучше его совершать? Пешком, шагами, потому что на это указывают и слова пророка, алейхиссалатуса, и его действия. Вот этот вопрос, что вы скажете по поводу тех, которые говорят, что в вопросах манасик аль-хадж, то есть обрядов хаджа, все действия пророка, алейхиссалату вассалям, они являются обязательными. Все действия ваджиб, потому что он говорит, литахузу манасикакум, чтобы вы брали от меня ваши обряды поклонения. Ибн Усаймин говорит, да, некоторые уляма опираются это как на довод, наподобие того, говорит, ну, как некоторые уляма опираются на хадис о человеке, который аль-муси салятаву, который плохо совершал намаз, что то, что в этом хадисе не упомянуто, то и не является обязательным. Это он сравнивает с другим примером. Вы знаете хадис, который приводится у всех имамов практически, да? Хадис о человеке, который плохо совершил намаз. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, иди переделай свой намаз. Он вернулся, опять поприветствовал, пророк Сусам опять отправил его переделать намаз. Так продолжалось несколько раз, пока тот сказал, я по-другому не умею. И пророк, алейхиссалату вассалям, тогда рассказал ему, как совершается намаз. Хадис имеет много версий. Некоторые уляма, они делают этот хадис о человеке, который плохо совершил намаз, они делают его основой, говорят, то, что в этом хадисе не упомянуто, то, стало быть, не является ваджибом, не является обязательным. Выводят такое правило. Ибн Усаймин говорит, вот это тоже нечто наподобие этого, но тут есть некая загвоздка в этом суждении, некий недостаток какой, что нужно в любом случае учитывать какие-то подтверждающие вещи. То есть учитывать какие-то общие шариатские правила, чтобы мы могли выводить суждение какой-то вещи, ваджиб она или не ваджиб. То есть взять и вот так про все действия однозначно сказать, что все обязательно мы не можем. И охватить это все мы не можем сразу. Но каждый вопрос рассматривается в отдельности, и потом выводится суждение хукм уже на основе того, что откроет Аллах Субхана ва Тааля. Другие делают такое же обобщение, говорит он, на основе хадиса «Саллю кама раитумуни усалли». «Совершайте намаз так, как видели вы совершение от меня». И говорят, это значит, что все в намазе является, все, что делал пророк Сусам, является обязательным. Хорошо? А другие потом говорят, наоборот, берут хадис о человеке, который плохо совершал намаз, и говорят, то, что в этом хадисе не упомянуто, то и не обязательно. Хорошо, даже там, если делал пророк, алейхиссалату вассалям. Ибн Усаймин говорит, как бы то ни было, это правило или то правило, в любом случае, как бы в реальности, что является наиболее таким правильным, это каждый вопрос рассмотреть по отдельности. Каждый частный вопрос рассмотреть. Но это, в принципе, то, о чем мы с вами сказали. В принципе, до этого. А что мы сказали? В своей основе, да, эти действия являются что? Обязательными и необходимо ими руководствоваться, если только нет каких-то караин, то есть каких-то побочных косвенных обстоятельств, которые указывают на то, что это не обязательно. Ясно? Некоторые уляма говорят, нет, наоборот, нужно как бы доказательство, что это непременно обязательно. Но в любом случае, в основе своей, правильно сказать, в основе своей, что это обязательно, если только нет харая, нет карина, что это не обязательно. А что может быть карина? Что может быть косвенным обстоятельством, побочным, сопровождающим, которое указывает на необязательность? То, что пророк Сусам не делает это постоянно, например, да? Или есть какой-то довод, который сказано, что пророк Сусам не настаивал на этом, например, да? Или что? Иджма, единодушие. Единодушие ученых, что это не обязательно. Иджма это тоже далиль. Иджма это тоже далиль, если есть иджма. Ясно, иншаллах. Следующий 1298 хадис. Нет. Айяна.
Айяна, قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي كنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى الجمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا.
Говорит имам Муслим, хадасани Салама ибн Шабиб, рассказал Салама ибн Шабиб, ани Сабури аль-Макки, Салама ибн Шабиб аль-Мукри, который сказал, хадасана аль-Хасану ибн Аъян, аль-Хасан ибн Аъян, аль-Хасан ибн Мухаммад ибн Аъян, аль-Хасан ибн Мухаммад ибн Аъян, аль-Харрани, который сказал, хадасана Маакиль, рассказал нам Маакиль, Маакиль ибн Убайдилла, Маакиль ибн Убайдилла, аль-Джазари, عن زيد بن أبي أنيسة زيد بن أبي أنيسة زيد بن أبي أنيسة زيد توجه الجزري عن يحيى بن حسين يحيى بن حسين الأحمسي الكوفي عن جدته أتيه بابوشك أم الحسين يو بابوشك أم الحسين أم الحسين بنت إسحاق أم الحسين بنت إسحاق أم الحسين بنت إسحاق الأحمسية أنا بابушка يحيى بن الحسين أنا была сподвижницей قال и говорит он то есть يحيى بن الحسين سمعتها تقول я слышал что она то есть его бабушка ام الحسين говорила حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع я совершила хадж вместе с посланником Аллаха صلى الله عليه وسلم это был прощальный хадж. Ага, название прощальный хадж. Это важно, потому что есть некоторые, которые считают, что неправильно так называть этот хадж. Сподвижница называет его прощальным хаджем. فَرَأَيْتُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةٌ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّمْسِ. И говорит она, я видела, что он, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, когда бросал или когда бросил джамрат аль-Акаба и ушел, или уехал, отъехал, находясь на своем верховом животном, на своей верблюдице, при этом с ним был Биляль и Усама, Усама ибн Зейд. Один из них вел его верблюдицу под усы, то есть, держа за уздечку, вел ее, а другой поднял свое одеяние над головой посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, защищая его от солнца. Калат факали Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каулян кесира. И она рассказывает, она говорит, и сказал тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, много слов, то есть, какие-то наставления, увещевания, разъяснения, проповеди. Сумма самиту якуль. А потом я услышала, что он говорит: «Ин умира алейкум абдун муджадда». Хасибту акалат асвад. Якудукум би китаби Аллахи тааля фасмау лаху ва атиу. Услышала я, что он сказал, если даже будет над вами поставлен в качестве правителя раб с обрубленными полностью конечностями. Руки, ноги обрублены. И говорит он, то есть Яхья ибн Хусейн, и я думаю, что она еще сказала, асвад, черный раб, раб чернокожий. Якудукум би китаби ля та'аля, который будет вести вас по книге Аллаха Всевышнего. Фасмау лаху ва атиу. Слушайте его и подчиняйтесь. То есть подчинение правителя мусульман. Необходимость подчинения правителя мусульман. Посмотрите, она говорит, сообщает здесь, эта сподвижница. Кто? Какая сподвижница? Ум аль-Хусейн. Она сообщает здесь, что Пророк Сусын произнес много слов. То есть он обратился к людям с проповедью, разъяснив им какие-то важные учения ислама, важные принципы ислама и имана. В этом хадисе мы видим с вами указание на что? Она сообщает Ум-Хусейн, что Пророк алейхиссалату вассалам ехал на верблюде со своей, там находясь на Джамарате, и сопровождали его двое. Это кто? Усама и Биляль. Ехали ли они вместе с Пророком Сусым на верблюдице? Нет. С Пророком Сусым ехал кто? Из Муздалифы в Мину, потом из Мины. Нет, кто ехал? Фадль ибн Аббас, мы говорили с вами. Фадль, ради Аллаха. Они шли. Усама, он ехал с Пророком Сусым на верблюдице за день его когда? Из Арафата в Муздалифу, да. Но здесь нет, здесь... Он шел рядом с его верблюдицей и Биляль. Они вдвоем сопровождали верблюдицу Пророка Сусалям. Пророк Сусалям был на верблюдице. И что делали? Один вел под усы верблюда, а другой своей одеждой закрывал Пророка алейхиссалату вассалям, прикрывал его от солнца. Здесь указание, довод, выводы хадиса, довод на что? На дозволенность использовать какой-то навес паломнику. Использовать какой-то навес или зонтик использовать. Хорошо? Голову закрывать паломник, который находится в храме, закрывать его каким-то головным убором не имеет права. Запрещено это в храме, верно? А если это не головной убор, а зонтик, или какой-то навес, или какая-то крыша, тогда можно. Этот хадис является одним из доводов на дозволенность этого. Науи говорит, что есть иджма, единодушие вообще, что если человек сидит в палатке, тут под крышей какой-то, да, сидит, над ним какой-то потолок есть, то это дозволено. Здесь единодушие. И говорит, он также есть единодушие, что если так руку сверху, как зонтик, положит руки над своей головой, то это тоже дозволено. А вот взять какую-то одежду и держать над собой, или над тобой, если держат какую-то одежду, или как зонтик сегодня. Да, вот здесь вот есть разногласия. Но правильно, что это можно, и хадис указывает на дозволенность этого. Улема, которые говорят о нежелательности, или еще о чем-то, или недозволенности, они опираются на некоторые сообщения. В частности, есть сообщение, и оно приводит это сообщение про Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху Таала, сообщает человек, Абдулла ибн Амр ибн Аби Рабия, он сообщает, что Умар ибн аль-Хаттаб, я был с ним вместе в хаджи и не видел, чтобы для него разбили бы где-то палатку до самого конца, пока он не вернулся. То есть он вот так вот не находился под каким-то навесом до самого конца, говорит он. Сообщение, да, это хорошее сообщение, по своей достоверности оно сообщение Хасан. Но можем ли мы отсюда взять вывод какой-то, что значит нельзя использовать зонтик там или держать одежду над головой человека, если это не головной убор? Не можем. Тут просто рассказывается про действия Умара, ради Аллаху Таала. Ну хорошо, не разбивали ему палатку. Это же не значит, что нельзя. Тем более, что это делал сам пророк, алейхиссалату вассалям. Для него разбили палатку и для него использовали что? Держали как навес одежду над ним, саллаллаху алейхи вассалям. Еще на что опираются эти люди, которые говорят о недопустимости или нежелательности? Они опираются на Асар ибн Умар, ради Аллаху Таала. Что ибн Умар, он увидел некого человека, который ехал на верблюдице и находился в храме. И между собой, едя на верблюдице, такую конструкцию сделал на своем верблюде, сидя, такую конструкцию, которая защищала его от солнца, давала ему тень. И ибн Умар сказал ему: «Идха лимана храмта лаху». Испытывай вот это вот, вот эту жару, то, что солнце светит, испытывай это, этот зной ради того, для кого ты вступил в храм. То есть ради Аллаха Субхана ва Тааля. Это асар, сообщение от Ибн Умара, оно достоверное сообщение, достоверное. Шейх Аль-Бани говорит о его достоверности. Что мы скажем по поводу этого? Он сказал человеку, который так сделал над собой что-то вроде зонтика или навеса, сказал ему что? испытывая этот зной ради того, для которого ты вступил в храм. Мы скажем, это ичтихад. Ичтихад – заключение самого Ибн Умара, ради Аллаху Таала Анхума. И на самом деле это заключение, оно не является правильным, оно является ошибочным. Потому что в этом вопросе что? В этом вопросе предоставляется свобода. Хочешь – накрывайся, хочешь – не накрывайся каким-то навесом. Головной убор нельзя, да, но навес можно, или зонтик можно. Потом этот Асар ибн Умара, ну, сказал, он так побудил к этому, здесь нет указания на запрещенность, это все равно, правильно? А дальше что мы с вами вспомним? Мы вспомним с вами, иншаллаху та'аля. Итак, мы сказали, с вами это ичтихад ибн Умара, кроме того, у нас есть доводы, которые опровергают. Да, это указывает на неправильность. Это вспомните хадис о человеке, который дал обет, что он будет идти в хадж пешком. Назар дал такой обет, что он будет идти в хадж пешком и не будет закрываться тенью. Что приказал ему пророк, алейхиссалату вассалям? Сказал, сесть на верховое животное, когда ему стало плохо, он дал такой обет, да, еще. И что укрываться в тени тоже. И это не является ибада, это не является поклонением. Не относится к поклонению себя вот так вот мучить, истязать специально, стремиться к этому действию, думая, что ты тем самым приближаешься к Аллаху, субханаху та'аля. Если ты это делаешь, отказываешься от тени вот так вот, и открываешься солнцу, специально делая это как поклонение ради Аллаха, приближаясь к Аллаху субханаху тааля, то это ошибка, и это считается беда, это считается нововведением на самом деле. Пророк, алейхиссалату вассалям, он останавливался под деревьями, в тени деревьев, правильно? Ему делали какой-то навес там из какой-то кожаной подстилки, там из одежды, из одеяния делали для него навес, разбивали ему палатку, создавали над ним тень, вот так укрывали, как здесь в этом хадисе, который мы сейчас с вами изучаем. Хадис от кого? От Умм Хусейн, ради Аллаху анха. Шейх Аль-Бани, рахмаллаху та'аля, он говорит по поводу вот этого Асара ибн Умара, он говорит, скорее всего, до ибн Умара не дошел вот этот хадис, хадис Умм Хусейн, Аллаху Акбар. Скорее всего, до него не дошел хадис Умм Хусейн. Ибо то, за что он порицал этого человека, это именно то, что сделал сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. В любом случае, если человек это делает, укрывается зонтиком каким-то и так далее, то нет греха, нет проблемы, ничего не требует от человека, никакого искупления, ничего. Что касается хадиса, некоторые ссылаются еще на такой хадис, что если человек в храме, он подвергает себя вот так вот открытому солнцу до самого заката солнца, то солнце сядет так, что на нем не останется никаких грехов, так как будто он в тот день, когда родила его мать. Таким безгрешным он станет. Этот хадис, он слабый хадис. Хадис недостоверный, что если вот так под солнцем находишься до заката солнца, то солнце сядет и снимают из себя все грехи, и становишься как в тот день, когда тебя родила мать. Этот хадис, он недостоверный. Действие Умара, что он там не ставил палатку до конца, это на что указывает на запрещенность? Не указывает на запрещенность укрываться вот так вот в тени или под зонтиком. То есть нет, смотрите, ни одного довода, ни одного религиозного текста достоверного, который бы указывал на запрещенность этого. Мы говорим об этом, не соглашаясь, опровергая убеждения рафидитов. Рафидиты, шииты, рафидиты, то они считают, что нужно обязательно быть под открытым небом, нельзя, чтобы было над тобой что-то, даже потолок какой-то. Поэтому они ездят в автобусах даже с открытой крышей, в таких машинах с открытой крышей. Они говорят, нельзя, чтобы было что-то над головой. А мы скажем, альхамдулилля. Они считают, что солнце должно так бить прямо в голову. Скажем, альхамдулилля. Пусть Аллах наставит вас, либо Аллах наставит вас, либо так вот останетесь под солнцем. И просим Аллаха избавить от зла тех, которые враждуют с религией Аллаха субханаху тааля. Следующий вот из этого хадиса. Очень важный вывод, касающийся манхаджа. Принципов Ахлюсунна валь-Джамаа, программных, основополагающих, сказано, если над вами поставлен в качестве правителя, в качестве амира, раб, у которого отрубленные конечности полностью, черный, чернокожий раб, который ведет вас посредством книги Аллаха, слушайте его и подчиняйтесь. Некоторые люди удивляются, почему вот так про чернокожего раба сказано, есть ли это какое-то унижение для чернокожих. Нет, конечно же. Ислам, он пришел с указанием на то, что нет разницы, чернокожий человек или белокожий, он основой является, что богобоязненность. У Аллаха самый почтенный тот, кто самый богобоязнен. Ислам побуждает не проводить никакого различия между черными, белыми, между там рабами свободными. Ислам приказывает и побуждает людей к скромности, чтобы они не кичились ни своим происхождением, ни там цветом кожи и ничем другим подобного рода. Но почему тогда упоминается чернокожий раб с отрубленной конечностью? Почему упоминает это пророк алейхиссалатусса? Дело в том, что люди относятся, как правило, и относились в то время, в том обществе, когда пришел пророк алейхиссалатусса, это было распространено такое убеждение, что эти люди такого вида, что эти люди, они не находятся на самом высоком общественном уровне, да? То есть к ним относились с неким пренебрежением, если использовали, то использовали для каких-то работ такого низкого порядка и так далее. То есть не считались с ними, не относились к ним вот так вот с почтением. И поэтому пророк Сусан приводит это в качестве примера. То есть хочет сказать, как бы вы там ни считали, как бы в обществе ни считалось, что этот человек, он какого-то низкого положения или низкого происхождения, если он стал правителем, то вы должны слушаться, вы должны подчиняться ему, вы не должны пренебрежительно относиться к кому-то и не говорите, кто это такой, каково его происхождение, из какого он рода, из какого он племени, какие у него корни, кто он вообще такой, чтобы я подчинялся ему, кто он такой, чтобы он мною управлял, я курашит, я хашимит, или я такой-то нации, я такого-то племени. Кто такой он, чтобы там быть правителем, управлять мною? Я из такого-то рода. И пророк алейхиссалатусса пришел и разъяснил. Разъяснил людям на основе этого примера. То есть любой человек, даже из таких своего общества, к которым вы относитесь без почтения, хоть и шариат побуждает относиться людям, ко всем людям с почтением, в зависимости от их богобоязненности, но вы относитесь к ним без почтения, если он становится правителем, вы все равно обязаны слушать его и подчиняться ему. И когда ты подчиняешься ему и слушаешь его, на самом деле ты подчиняешься и не ему даже, не ему собственно, а кому подчиняешься? Подчиняешься Аллаху, субхана ва тааля, который приказал подчиняться правителю. Ты это делаешь как покорность Аллаху, субхана ва тааля. В некоторых хадисах сказано, такой правитель чернокожий, темнокожий, у которого голова как изюм. Голова как изюм. Что значит голова как изюм? То есть черная голова или вот эти вот завитушки, кудряшки, хорошо мелкие, похожие на изюм. Вот такой вот он будет правителем, все равно вы должны слушать и подчиняться. То есть объединяться все эти качества, пусть в нем, в этом правителе, те качества, которые вы считаете, что... Это качество людей низкого положения, как правило, пренебрегают ими. Вы должны слушаться и подчиняться. Если этот человек, он мусульманин, если он мусульманин, если он, в принципе, ведет вас, управляет вами по книге Аллаха Субхана ва Тааля, руководствуясь книгой Аллаха Субхана ва Тааля, он мусульманин. И она указывает такую важную вещь, смотрите. Он говорит, уляма говорят, смысл этого. Если держатся за ислам, если зовут книги Аллаха, то какими бы они ни были, эти правители, сами по себе, какой бы ни была их религиозность, то есть, может, не религиозный, не праведный сам, у него грехи, совершает грехи, какой бы ни была его нравственность, может быть, безнравственные они там и так далее, нельзя выходить из-под покорности им. Ну, естественно, в чем? В том, что не противоречит религии Аллаха, субхана ва тааля. Даже если, говорит Ан-Науи, подчеркните эти слова Ан-Науи, даже если с их стороны, со стороны правителей, исходят какие-то порицаемые вещи, все равно им подчиняются, но нужно давать им наставления, нужно напоминать им. Хорошо, а если встанет такой вопрос, а как это приказывается здесь подчиняться вот такому человеку чернокожему, у которого голова как изюм, как подчиняться ему, если условием для халифа названо, чтобы он был из Курайш, чтобы он был из курайшитов. Есть хадисы, которые указывают на то, что халиф он бывает из кого? Из курайшитов. А здесь сказано подчиняться ему, это явно же не курайшит, правильно? Тот, о ком здесь сказано. И Ан-Науи дает два объяснения этому. Давайте запомним их. Первое объяснение. Либо имеются в виду руководители, которые ниже по уровню верховного правителя халифа, но которые назначены верховным правителем как наместники, да, на какие-то должности или руководители каких-то областей, то есть которые представляют халифа в той или иной области государства. Либо они имеются в виду. Либо имеется в виду человек, который стал действительно халифом, верховным руководителем, но взял власть силой, пришел к власти и установился уже его власть. Тогда ты уже, хоть он курайшит, хоть не курайшит, ты ему подчиняешься. Одно дело, когда назначается правитель, приходит к власти на основе какого-то там шариатского пути, то есть как без каких-то взятий власти силой, без какой-то взятия власти силы, приходит, тогда это курайшит. Если есть возможность его назначить, то это будет курайшит. Но если он приходит к власти силы, берет власть силы, то тогда уже что? Когда он становится власть, подчиняются ему, хоть он и курайшит. Это два объяснения. Первое объяснение какое? Что речь идет не о верховном правителе, а тем, кого назначает верховный правитель, кого назначает халиф в качестве там наместников и так далее, наподобие кого? Ибн Абза. Помните хадис Ибн Абза? Нафи ибн Абдель-Харис, он встретил Умара ибн Хаттаба в Усфане, а Умар назначил его в качестве наместника в Мекке, Нафи ибн Абдель-Хариса. Потом встретил Умар его в Усфане и спросил его, сказал, а кого ты оставил там, кого ты оставил в качестве руководителя над жителями долины, над жителями Мекки, кто руководитель, кого ты назначил, спросил Умар его. И тот ответил ему, Нафи ибн Абдель-Харис, сказал, я назначил Ибн Абзу. Кого? Ибн Абза. Умар спросил, ман Ибн Абза? А кто это Ибн Абза? Мауля мин мавалина, ответил Нафи. Он сказал, это один из вольноотпущенников, то есть бывший раб. Каль фастахлафт алей мауля. И Умар спросил, ты поставил над ними руководителем раба, вольноотпущенника, раба? Тогда объяснил Нафи, сказал, «Инну карили китабилля, он знаток книги Аллаха, ва инну алим бит фарайт, он знает фарайт, установление религии, ученый». Каля Умар, «Амма инна набиякум, саллаллаху алейхи ва саллям, кад кали». Тогда Умар сказал, «О, поистине ваш пророк сказал, «Инна Аллах ярфа би азар китаби аквама, ва яд'у би ахарин». Поистине Аллах возвышает посредством этой книги, этого писания, народы и унижает другие. Тот, кто держится за книгу Аллаха, знает книгу Аллаха, пусть он раб, он ученый, держащийся за книгу Аллаха, Аллах возвышает его. И Умар одобрил этот выбор. Здесь пример чего в этом хадисе, в сообщении Ибн Абза. Пример того, что может быть назначен в качестве наместника, да, на какую-то область человек, который не относится к курайшитам. То есть речь не идет тогда в хадисе о человеке, который стал халифом, будучи рабом. Да? Либо второе объяснение, какое мы сказали, когда мусульманин берет власть силой и приходит к власти, все, тогда действует уже принцип подчинения ему, вступает в силу его власть, и никто не имеет права ослушиваться, выходить из-под покорности. То есть, каким бы образом человек, мусульманин, не пришел бы к власти в мусульманском обществе, пусть даже, например, он пришел там вот этими путями, которые не дозволены в виде демократии, там выборов каких-то демократических, еще что-то, но мусульманин пришел к власти, пусть даже не шариатским способом, или захватил власть там и так далее, или же он назначен Или же он назначен Ахлюль-Халли-Валь-Акд, это кто? Люди, которые имеют влияние в обществе. Они назначили его. Как бы не пришел к власти, если он пришел к власти, он, который мусульманин, он, который говорит, да, мы мусульмане, мусульманское общество и так далее, да. То есть, это мусульмане, пришедшие к власти, мы должны подчиняться ему и не ослушиваться его. Ан-Науи говорит здесь указание в этом хадисе на дозволенность называть хадж, вот тот пророка, последний хадж, называть его хаджатуль-вада, прощальным хаджем, хоть есть люди, которые не согласны с этим, но довод указывает на обратное. Дальше. Следующий хадис, или версия этого хадиса, 1298-го икра. Эрфасул. Итак, муслим говорит, это вторая версия данного хадиса, хадисани Ахмад ибн Хамбаль, рассказал мне Ахмад ибн Хамбаль. То есть муслим рассказал этот хадис кто? Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль, известный имам Ахмад ибн Хамбаль Шейбани, имам Ахмад рахима Аллаху Та'аля, умер когда? В 241 году. Говорит, он хаддасана Мухаммад ибн Салама, рассказал нам Мухаммад ибн Салама. Мухаммад ибн Салама ибн Абдилла аль-Бахили аль-Харрани ан Аби Абдир-Рахима. Это Абу Абдур-Рахима. Абу Абдур-Рахима это Халид ибн Аби Язид. Халид ибн Аби Язид. Ан Зейд ибн Аби Унейса. Зейд ибн Аби Унейса. Ан Яхья ибн Хусейн. От Яхья ибн Хусейн. Умми Хусейн. Джеддати от Умми Хусейн. Его бабушки Халид, которая сказала... Хаджиджту ма Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям хаджатуль вада. Я совершила хадж вместе с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, это был прощальный хадж. Фараиту Усамата ва Билалан ва ахадухума ахизун би хитами накати ан-набии саллаллаху алейхи ва саллям, ва ахар рафиун саубаху йастуру мин аль-хар хатта рама джамрата аль-акаба. И я увидела, говорит она, то есть Хусейн, Усаму и Биляля, один из них держал поводья верблюдицы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а другой поднял свою одежду, прикрывая пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от зноя, пока пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не бросил джамратуль акаба. Пока не бросил джамратуль акаба. Муслим говорит, имя Абу Абдур-Рахима, это Халид ибн Аби Язид. Он, ва хуа халь Мухаммад ибн Салама, он дядя по матери Мухаммада ибн Саламы. Раван Ваки, от него передал Ваки, от него передал Хаджадж аль-Авар, хадисы. Посмотрите, предыдущая версия, в ней сказано, вспомните предыдущую версию, вернитесь к ней. Сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, я видела его, что когда он бросил Джамратуль Акаба и уезжал, то вел верблюдицу один, да, за поводья, другой прикрывал пророка, алейхиссалату вассалям. То есть, как бы из предыдущей версии можно понять, что это было уже после бросания камушков. А в этой версии сказано, что они вели, пока он не бросил. Получается, до этого. Они так вели верблюдицу и закрывали пророка, алейхиссалату вассалям, от зноя. Что отсюда, какой вывод можем сделать? Что это было и до, и после. И до, и после. Сначала до бросания камушков они вот так сопровождали пророка, алейхиссалату вассалям. Когда он бросил камушки, тоже сопровождали они пророка, алейхиссалату вассалям. В этом хадисе Шейх ибн Усаймин говорит довод на то, как сподвижники уважительно относились к пророку, алейхиссалату вассалям. Смотрите, Биляль и Усама сопровождали его. Один вел под устцы верблюдицу, а другой, подняв одежду свою, прикрывал от зноя пророка, алейхиссалату вассалям. В первой версии, говорит Шейх ибн Усаймин, там нет как довода на то, что это было до бросания Джамратуль Акаба. Потому что, может быть, и после Джамратуль Акаба, после бросания. Ну, как правило, человек, который уже бросил эти камушки, то он уже останавливается. Он уже останавливается, там бритье волос происходит, да? Но другая версия, она точно указывает на то, что вот это вот, то есть то, что они прикрывал один пророк, алейхиссалату вассалям, его голову, прикрывал вот этим зонтиком в виде своей одежды. Эта вторая версия, она указывает, что это было до бросания. Потому что сказано, один из них вел под усы верблюдицу пророка, а другой поднял свою одежду, защищал, прикрывал его от зноя, хатта рама джамрат аль-акаба, пока он не бросил джамрат аль-акаба. Это указывает на то, что вот это вот, то, что они прикрывали от зноя, это было до бросания. То есть, если предыдущая версия, может быть, указание на то, что после бросания, да, но не совсем четко она на это указывает, но вот эта версия указывает, что это все-таки было до бросания камушков. Как бы человек самим к этому склоняется. Ну, мы говорим, в чем проблема? До и после. Но в любом случае, указывает ли это на то, что можно прикрываться вот так вот зонтиком или чем-то подобным для создания тени? Шейх Усаймин говорит, да, этот хадис указывает на такой вывод. Но кто-то может сказать, но видится все-таки, что не так, что пророк, алейхиссалату вассалям, он прибыл в Мину когда? Это было время? Духа. Было еще рано. То есть, не было над головой еще вот так солнца. Хорошо? Потому что еще было достаточно рано. Хоть солнце и поднялось, но еще не было над головой. Так кто-то может возразить и сказать нам так. То есть, вы приводите этот хадис как довод. Но ведь пророк Сусан приехал в Мину когда? Рано утром. Да, еще так солнце не поднялось достаточно. Кроме того, сказано, что один из них, он из сопровождавших пророка, алейхиссалату вассалям, создавал над ним, что закрывал его от зноя. Но как это можно закрыть того, который на верблюдице? Ведь пророк, алейхиссалату вассалям, он на верблюде сидит, правильно, высоко, а эти двое, которые сопровождали, они идут возле верблюдицы. Как они могут вот так вот одеждой сделать над ним зонтик? Это может сделать только кто? Человек, который едет сзади него, вместе с ним на верблюдице, он может так над его головой сделать вот такой вот зонтик, потому что пророк Сусан был высоко. А человек, который идет пешком, не может, рядом, он не может это сделать. Но те, которые вот так его прикрывали своей одеждой, они же не были на верблюдице, потому что на верблюдице был кто позади пророка алейхиссалатуса? Фадаль ехал вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. Ни Усама, ни Беляль не ехали. Значит, они не могли сделать над его головой прямо вот так вот какой-то зонтик. Тогда что получается? Значит, это, вот эта тень не была над головой пророка, алейхиссалату вассалям, а где-то сбоку. То есть, этот человек, Усама это был или Беляль, он на какой-то шест, на какое-то приспособление повесил свою одежду, поднял и сбоку от пророка, алейхиссалату вассалям, прикрывал его от солнца. Вот так вот это так следует понимать. Это так могут возразить те, которые скажут, в этом хадисе нет довода. Шейх Усаймин говорит, ну в любом случае, сам по себе этот вопрос в своем основе, то есть как, в своей основе, какой вопрос? Можно ли закрываться зонтиком, да, или там в тени машины укрываться и так далее? Разве зонтик или в тени машины укрываться, разве это означает закрывать голову? Нет. А пророк Сусан запретил, что закрывать голову головным убором тому, кто в храме. Он сказал, «Ля тухаммиру расаву», не закрывайте его голову. Помните, он сказал по поводу человека, который умер в храме, да, пророк Сусан сказал, не закрывайте его голову. И запретил, что? Запретил пророк алейхиссалату вассалям, там, тюбетейки, чалмы и так далее носить. А зонтик это не считается тахмиру рас, это не называется прикрытие головы. Это не головной убор. Поэтому основа в этом что? Основа в этом дозволенность. Даже если вы этот хадис не примете как довод. Но основа в самом этом вопросе что? Джаваз аль-ибаха. То есть дозволенность. Дозволенность как по-арабски? Джаваз. Или ибаха. Или аль-хиль. Хиль, дозволенность. Поэтому даже если опираться на этот хадис как на довод не получается, как на довод, что можно пользоваться зонтиком, мы скажем, а где довод, говорит Шейх Усамин, на то, что нельзя прикрываться зонтиком и подобными вещами. Запрет есть только на прикрытие головы головным убором, а это не прикрытие головы головным убором. То есть вещь, которая не находится на голове, которая отделена от головы, не располагается на голове, прикрываться ее тенью можно, как зонтик или что-то в этом роде. Помните, мы говорили с вами, еще такие зонтики есть, которые прямо на голову надеваешь, вот так вот, в виде такого обруча, и над этим обручем зонтик. А это как? Нет, это мы скажем нельзя. В храме нельзя, потому что на голову надето непосредственно. Хорошо, поэтому нельзя. А зонтик, который просто держится над головой, проблем нет. Здесь указание в этом хадисе также на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, он бросал Джамратуль Акаба, сидя на верхом животном. То есть указано то, о чем мы уже с вами говорили. И это касается именно Джамратуль Акаба. Что касается потом первого джамрата, второго джамрата, то лучше, если человек идет пешком, бросает их в последующие дни, да, в дни ташрика. Можно ли отсюда взять вывод о желательности произнесения хутбы имамам в день нахра, в день жертвоприношения? Да, да. Сказано, что он произнес много слов. Да, Умма Хусейн говорит и привела некоторые выдержки из хутбы пророка, алейхиссалату вассалям. Есть хутба в день нахра. Есть хутба в день жертвоприношения 10-го Зульхиджа. Так же, как она есть, пророк, алейхиссалату вассалям, произнес в день нахра, в день исхода, и в день карра, в день нахождения в Мекке, в Мине, прошу прощения, то есть 11 числа, и в день Арафа произнес пророк, алейхиссалату вассалям, хутбу. То есть несколько проповедей, которые произнес пророк, алейхиссалату вассалям, в хаджи в разных местах. Следующая глава назвал ее «Наву и рахмалу та'аля истихбаб кауни хасаль димар би кадри хасаль хазф». Глава о желательности истихбаб, чтобы камушки, которые бросают джамарат, чтобы они были по размеру, как камушки, которые используются при метании пальцами. Называется хазф. Помните, мы говорили с вами, делали это раньше арабы. Проксусом запретил это, но они делали, брали маленькие камушки и пуляли, да, метали эти камушки пальцами. Располагали между там большим указателем, как они это делали. Но сейчас речь идет о камушках джамарат, которые бросают джамарат. Бросают их, конечно, не метают, не пуляют пальцами, просто обычным образом бросают. Но речь идет о размере этих камушков, что они по размеру, как вот эти камушки, которые метают пальцами. Что касается хадиса 1299, говорит имам Муслим, икра. Так говорит о муслим, вахадасани Мухаммад бин Хатим, рассказал мне Мухаммад бин Хатим, ас-самин, абду Хумейт, абду Хумейт, аль-Куши, каля бин Хатим, бин Хатим, сказал, хадасана Мухаммад бин Бакр, рассказал нам Мухаммад бин Бакр, аль-Бурсани, аль-Басри, известный как аль-Бурсани, год смерти 203, говорит, он Ахбаран бин Джурейч, сообщил нам Ибн Джурейч, Абдул-Мелик бин Абдул-Азиз, который сказал, Ахбарана Абу-Зубейр, сообщил нам Абу-Зубейр, Абу-Зубейр, это Мухаммад бин Муслим бин Тадрус. المكي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول شنو صدق شنو جابر بن عبد الله говорил رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة بمثل حصل الخزف я видел что пророк صلى الله عليه وسلم бросил джамарат камушками которые были как камушки которые метают пальцами как камушки хазфа. То есть это размер разъясняется здесь размер камушков. Мы сказали с вами, что это маленькие камушки, они меньше, чем бобы, хорошо, чем фуля, но в то же время чуть больше, чем хумас, то есть чем турецкий горох. Здесь указание на то, что нельзя чрезмерствовать, нельзя бросать какие-то большие камни приблизительно вот такого размера. Если они там чуть больше, чуть меньше, проблем нет. Не значит, что прям вот строго такого размера они должны быть. Но, в принципе, приблизительно такие, то есть не должны быть большие камушки. Впрочем, как они не могут быть совсем-совсем мелкими, да, как такие какие-то мелкие зернышки, это тоже неправильно. Навови говорит, здесь истихбаб, желательность того, чтобы хаса, то есть камушки, которые бросают джамарат, чтобы они были вот такого размера. Если чуть больше там или чуть меньше, то проблем нет, говорит он. Шейх Аль-Усеймин говорит, рахималлаху та'аля, улама, ученые говорят, что хаса, аль-хазф, камушки, которые используются при хазве, при метании, они по размеру между хуммас, то есть этим турецким горохом, нухутом, нутом, да, и бундук, то есть фундук, между фундуком и вот этим турецким горохом. То есть приблизительно как косточки фиников по размеру, как ядра фиников. Если совсем маленький камушек, то это не засчитывается, как, например, кукурузинка, да, не засчитывается. Или если очень большой, то это тоже неправильно, а должно быть что-то среднее, как сказал пророк алейхиссалату вассалям, иякум вальгулу, остерегайтесь чрезмерности, это общий принцип шариата. То, что делают сегодня люди, да упасет Аллах, когда они бросают большие камни, а иногда бросают и шлепки, обувь, деревяшки, там тапочки, при этом еще бронятся, ругаются и проклинают. Да упасет Аллах Субханта, просим Аллах благополучия. Все это великая, большая ошибка, говорит Шейх Аль-Усеймин. И талибат-уль-ильм, искатели знания. Искатели знания, они должны обращать внимание людей на это, разъяснять им этот вопрос. И объяснять людям, что они сейчас не бросают камень непосредственно в шайтана, чтобы перед ними стоит шайтан. Нет. Ты это делаешь как зикр, как поминание Аллаха Субхана ва Тааля, следуя сунне пророка алейхиссалату вассалям, да? Как поклонение Аллаху Субхана ва Тааля, а не то, что непосредственно ты сейчас шайтана бросаешь. Ты шайтана, конечно, этим ранишь. Конечно, ты побиваешь этим шайтана, но не самим камнем, а ты побиваешь его чем? Своей покорностью Аллаху Субхану ва Тааля, своим следованием сунне пророка алейхиссалату вассалям, своим поминанием, своим зикром. Шейх Аль-Усеймин говорит, шайтана побивают тем, о чем упомянул Аллах Субхану ва Тааля, такой стрелой, которая попадает в точности в него. А это что такое? Это листи'аза билля, это прибегать к Аллаху от шайтана. Вот это стрела, которая бьет точно. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва имма янзаганнака минаш шайтани назгун фастаиз билля». Если тебя постигает наваждение от шайтана, то прибегай к Аллаху. А здесь бросание джамаратов – это не иначе, как поклонение. Это только поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, потому что пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Итахузу манасикакум», чтобы вы взяли от меня ваши обряды, ваши обряды хаджа. И как передано от него, от пророка алейхиссалату вассалям, хадисе Аишу, пророк сам сказал, «Инна маджу'ля ат-тавафу биль-бейт, ва бис-сафа валь-марва, ва рамиль джимар, ли икамати зикрилля». Поистине обход вокруг Каабы, и сай, обход между Сафа и Марва, и бросание джамарата установлено не иначе, как для поминания Аллаха. То есть не то, что перед тобой непосредственно сейчас шайтан стоит, чтобы разбегаться и метать у него обувь, деревяшки, булыжники и так далее. Вот из этих вот неправильных убеждений люди сегодня приходят на джамарат в состоянии бешенства, злобы, возбужденные, подбегает человек, как будто бы перед ним нет людей, как будто перед ним не люди, как будто перед ним стадо овец. Так подбегает, начинает там бросать что-то, вредит людям. Аллах аль-Мустаан. Дальше. Здесь, смотрите, аль-Мутарджим, то есть тот, кто дал заглавие, заглавил эту главу, он говорит, глава о желательности, чтобы камушки были наподобие камушков хазфа. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Якум вальгулу, остерегайтесь чрезмерности». И сказал пророк алейхиссалату вассалям, «Бимисли аза фарму, вот такого рода камушки, такого размера бросаете». Разве это не указывает, что вот обязательно, не как говорит на вывозе здесь желательно, а обязательно, чтобы они были именно такого размера. Шейх Аль-Усеймин говорит, нет, это такая вещь, которая и есть некая простительность, не обязательно прям точно такого размера, приблизительно такого размера они должны быть, да, не большими, не совсем маленькими. То есть вывод отсюда, что да, обязательно, ваджиб бросать так как бросал пророк алейхиссалатусалям, небольшими камушками, и это должно быть 7 камушков, которые бросаются друг за другом, их бросают друг за другом по очереди, а не так, что сразу все 7 или несколько сразу, как это делают некоторые люди, когда видят, что там есть толчая, давка, берут и сразу все 7 бросают. Вот эти все 7, если человек бросил, или несколько камушков бросил, это засчитывается как один камушек, как одно бросание. Как одно бросание. Если кто-то скажет, даже как одно не засчитывается, потому что это как издевательство над обрядом, Шейх Усаймин говорит, вряд ли человек, который это делает, делает это с целью издеваться над религией Аллаха или над обрядами Аллаха. А просто делает это, потому что боится за себя, давка, и поэтому что берет и бросает сразу. Но это засчитывается как один камушек. Следующая глава, назвал ее Ан-Науи рахмаллаху та'аля. Баб баян вакт истихбаб ар-рамй. Глава, в которой разъясняется время желательное для бросания камушков. Икра.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا وأما بعد فإذا زالت الشمس.
Так говорит нам Муслим, хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шайба, рассказал Абу Бакр ибн Аби Шайба, который сказал, хаддасана Абу Халид ибн Ахмар, рассказал Абу Халид аль-Ахмар. Абу Халид это кто? Сулейман ибн Хайян. Сулейман ибн Хайян, Абу Халид аль-Ахмар. Аль-Куфи, вабну Идрис, а также ибн Идрис, Абдулла ибн Идрис. Абдулла ибн Идрис, аль-Куфи, ан ибн Джурейдж, от ибн Джурейджа, ан Аби Зубейр, от Абу Зубейр, Мухаммад Муслим ибн Тедрус, ан Джабир, от Джабира, опять хадис, от Джабир ибн Абдилля, радиаллаху анху макаль, который сказал, рама Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, аль-джамрата, йауман нахри, духа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, бросил джамарат в день нахра, в день жертвоприношения, во время духа. Во время духа. Время духа – это когда солнце поднимается над горизонтом, уже на высоту копья, где-то по прошествии 15 там, минут, да, после восхода солнца, начинается время буха, да, и длится, что почти до заваля, почти до того, как солнце встанет, дойдет до середины неба, это время буха. «Вамма баат фаиза зарати шамс». А затем, то есть в другие дни, в дни после дня жертвоприношения, не 10-го Зульхиджа, а в остальные дни ташрика, бросал, когда солнце проходило середину неба, то есть после зенита. Это очень важно, баракаллаху фикум. Здесь указывается на время, когда начинается бросание джамрату ракаба. Когда бросается джамрату ракаба, когда начинается его время? После восхода солнца, мы говорили с вами. Во время духа. Речь идет о джамрату кубра, о большом джамарате, который называется джамрату ракаба. Мужчины, сильные мужчины, они бросают, когда их время начинается, после восхода солнца. То есть от времени духа. От времени духа. Что касается бросания джамаратов в остальные 3 дня, то это бросание уже, то есть в 3 дня, которые после дня жертвоприношения, 11, 12, 13, то тут бросание джамарата происходит уже после зенита, то есть после того, как солнце дойдет до середины неба. То есть, когда входит время намаза зухр. Вот с этого времени можно бросать джамараты. И нельзя бросать джамараты в дни ташрика, в те дни, иначе как уже после заваля, то есть после наступления времени намаза зухр. Хоть теперь от некоторых сподвижников, от некоторых сыров, что они бросили раньше заваля, но это их действие, это их действие, это ичтихад, хорошо, и нельзя опираться на это. Мы должны опираться на сунну пророка, алейхиссалату вассалям, на то, что повелел и как делал пророк, алейхиссалату вассалям. Джамрату ль-Акаба, мы говорили с вами, ль-Акаба это что такое? Ль-Акаба это возвышенность, гора, какой-то горный переход, это называется Акаба. Джамра, вот этот столб, который там, почему называется Акаба? Потому что возле горы, возле Акаба, возле вот этой вот возвышенности. Поэтому называется Джамра ль-Акаба. Что такое Джамра? Почему называется Джамра? Тоже мы говорили с вами, валлаху таалям. Джамра называется так Джамра по двум причинам. Либо Джамра имеется в виду от слова джимар, то есть камушки, потому что бросаются там камушки, поэтому называется так Джамра, Джамарат. Либо вторая причина, почему, а может быть, обе причины, они лежат в основе этого названия, это от слова «етаджаммар», то есть «етаджамма», то есть «собираться». Потому что люди собираются здесь для совершения этих обрядов. «Етаджаммарун», хорошо, поэтому называется «джимар», или называется, вернее, «джамра». Итак, здесь в этом хадисе важная вещь, что время бросания для здоровых мужчин начинается после восхода солнца. Для женщин, для слабых, стариков и так далее, детей, время начинается после восхода утренней зари. Это мы говорим про джамрат-ул-акаба. Что касается бросания в остальные три дня, то время начинается для всех когда? После зенита, то есть, когда наступает время зухра. Сказано «фаиза залят ищемса» в другие дни, когда солнце доходило или переходило в середину неба. То есть, в дни ташрика бывает бросание после завалю щемс, после зенита солнца. И до этого неправильно и недействительно. Поэтому передано у Бухари от Ибн Умара, что он говорит «кунна натахайян», «кунна натахайян», «мы ждали». Ждали наступления времени заваля, то есть во времена пророка алейхиссалату вассалям, для того, чтобы бросить вот эти вот камушки. Фаиза залят ищемса рамейна, когда солнце проходило середину неба, вот тогда мы бросали. Это у Бухари от Ибн Умара. Это мнение большинства ученых, что нельзя, нельзя. Поэтому неправильно. Хоть и есть некоторые ученые, которые говорят о дозволенности этого. Но мы скажем, что доводы указывают на обратное, нет у них довода, и мы должны опираться на то, на что указывают доводы. Следующая версия этого хадиса,
1299-го,
так говорит вам Муслим, вахаддасана Али ибн Хашрам, сказал этот хадис Али ибн Хашрам, Аль-Марвази сиха, надежная передача, год смерти, мы говорили с вами 257, который сказал, ахбарана Иса, сообщил нам Иса, Иса ибн Юнус, ибн Аби Исхак, Ас-Сабии, год смерти его 181, он сказал, ахбарана ибн Джурейч, сообщил нам ибн Джурейч, Абдул-Мелик ибн Абдул-Азиз, который сказал, ахбарани Абу Зубейр, сообщил мне Абу Зубейр, Мухаммад ибн Муслим, не Тадрус, أنه سمع جابر بن عبد الله يقول что он слышал, что Джабир ибн Абдулла говорил, كان النبي صلى الله عليه وسلم, пророк صلى الله عليه وسلم, بمثله. И потом сказано то же самое, что в предыдущей версии. То есть, что пророк алейхиссалату сам бросал джамрат ул-акаба во время духа и так далее. То есть, передан подобно этому хадис. Зачем эта версия? Зачем ее привел имам Муслим, рахима Аллаху Та'аля, здесь? Предыдущей версии, в принципе, же достаточно. Ну, те же самые слова хадиса. Зачем? Это для того, чтобы убрать какие-то сомнения в отношении достоверности хадиса. Потому что Ибн Джурейч, Ибн Зубейр, они мудаллисы. Они делают тадлис. И там в том иснаде они говорят как «от». И не говорят точно и четко, что они слышали, что им сообщил передатчик, от которого они передают хадис. А эта версия, этот иснад, здесь они что четко говорят про слышание, про то, что им передали. Говорит Ибн Джурейч, что говорит? Ахбарани Абу Зубейр, сообщил мне Абу Зубейр. Абу Зубейр сказано, анаусамиа, что он слышал, что Джабир говорил. Таким образом уходят какие-то что? Подозрения в тадлисе. Подозрения в тадлисе уходят. Аннаууи говорит, рахималлаху тааля, здесь имеется в виду, под днем жертвоприношения имеется в виду бросание джамрат ул-акаба, потому что бросание других джамаратов в этот день не установлено, и это иджма, это единодушие, что бросание других джамаратов в этот день, день нахра, нет. Что касается трех дней ташрика, то в эти дни бросают, говорит Аннаууи, после заваля, после зенита. И говорит, это мнение большинства, джамагир уляма, основной массы ученых, что нельзя бросать в эти три дня иначе, как после заваля, после того, как солнце отклонится от середины неба. На основе вот этого достоверного хадиса. А также, потому что пророк алейхиссалату вассалям это сделал, бросал когда? после заваля и говорил, что берите от меня ваши обряды хаджа. Так? Так, и еще что мы сказали с вами от Ибн Умара Педина, что он говорил, что мы во время проколи сарасам, то есть ждали, пока солнце не дойдет до зенита, только потом бросали джамарат. Дальше объясняет Ан-Науи рахмаллаху тааля, мы с вами говорили об этом, но для поминания, что бросание джима, бросание джамарата в дни ташрика, там является условием соблюдения порядка, то есть ты начинаешь с первого джамарата, который, где находится джамарат-уль-уля? Аль-джамарат-уль-уля, первый джамарат, где находится? Со стороны мины первой, да? Со стороны мины. С него начинаешь. То есть тот, который со стороны какой мечети? Какая там мечеть есть, в которой молили 70 пророков? А? Какая мечеть? Мы с вами проезжали недавно, сказали, вот видите, это мечеть. Масджидур Хаиф. Потом с него начинается бросание вот этого джамарата, который близко к мечети Масджидур Хаиф. Потом средний джамарат, джамарат-уль-вуста. Потом средний джамарат, джамарат-уль-вуста. Потом после этого джамарат-уль-акаба. Является желательным после бросания первого джамарата остановиться и поминать Аллах Субхану Тааля, делать дуа, обращаться к Аллаху с дуа долго. Потом бросить второй джамарат, опять стоять и делать дуа долго, поминать Аллаха, взывать к Аллаху Субхану Тааля возле второго джамарата. А третий джамарат, когда бросишь его, в ниташрика имеется в виду, то уже дуа и зикр не делаешь, а сразу уходишь. Это то, что передано. Ибн Усаймин говорит, рахималлаху тааля, в хадисе сказано о чем, что бросание джамарат-уль-акаба было время духа, а в другие дни уже, после того, как солнце отклонится от середины неба. Ибн Умар говорил, кунна натахайян, мы ждали, пока солнце не пройдет середину неба, фаидазарати шемсарамейна, а когда солнце отходило от зенита, мы бросали джамарат. Что касается бросания джамарата в день праздника, то есть день жертвоприношения, говорит Ибн Усаймин, то, как уже говорили, начало времени этого, это еще до духа, он говорит в конце ночи, но мы говорили после чего? После восхода зари все-таки, но это для кого? Для тех, кому разрешено уйти из Муздалифы раньше, женщины слабые и так далее. А для мужчин, когда время начинается? После восхода солнца уже. Что касается дней после дней праздника, то пророк алейхиссалату вассалям бросал не только, когда солнце уже переходило в середину неба, то есть после зенита. И здесь далиль, довод на то, что откладывать бросание джамарата в дни ташрика до заваля – это ваджиб, это обязательная вещь, обязательный приказ, который нужно исполнять. Ибн Умар говорит, мы ждали, пока не будет заваль, потом только бросали. Потому что пророк алейхиссалату вассалям бросал не иначе, как после заваля уже. И мы не знаем, неизвестно, нет никакого сообщения, чтобы кому-то пророк алейхиссалату вассалям разрешил бы бросить до заваля. Как он это дозволил в отношении джамарат-уль-акаба 10-го Зульхиджа, да, когда разрешил слабым раньше уйти и бросить до восхода солнца, до времени духа. Что еще указывает на обязательность дождаться, когда будет заваль, и раньше этого не бросать? То, что пророк алейхиссалату вассалям выбрал именно это время, несмотря на то, что это самое тяжелое время, потому что полдень, солнце посередине неба находится, как раз когда очень жарко. Если бы можно было бросать до этого, если бы это было дозволено, то пророк алейхиссалату вассалям бы сделал это. Зачем нужно оставлять на это сложное время? Потому что пророк алейхиссалату вассалям, если предоставлялся выбор между двумя вещами, он выбирал которая легче, если только не было в этом греха. Поэтому нельзя человеку, нельзя, подчеркивать Ибн Усаймин, давайте мы тоже это подчеркнем, разъясним это людям, нельзя использовать вот это вот послабление, о котором говорят некоторые, и бросать раньше заваля, раньше времени зенита. Кто-то скажет, ну давка бывает. Толпы людей, что делать? Ибн Усаймин говорит, если есть толчия, есть решение этого вопроса. Какое решение? Не бросай сразу вместе с людьми в начале, Отложи немножко бросание до время асра, когда будет меньше людей. Или вообще до магриба, до ночи отложи. Тоже можно бросать. Вплоть до фаджра, до утреннего намаза в ночь, которая после этого дня, ты можешь бросать. То есть, например, 11-го зульхиджа ты бросаешь джаматура, все три джамарата. Во время заваля, после заваля много людей. Аср, опять много людей. Или не получилось у тебя бросить. На магриб опять толчья, или ты не получилось. Ты можешь бросать и ночью тоже. До фаджра, пока не наступит 12-е. Это все время, которое что предоставлено человеку, и его достаточно, иншаллах. Следующая глава назвал ее «Анна ва рахмалу та'аля баян ан хасаль джимар саба». Глава, в которой разъясняется, что джамарат, камушки джамарата, их семь. Что камушков семь. У нас уже был хадис, Ибн Масуда был хадис, да, доказательства были на то, что Пророк Сам бросал семь камушков. Но здесь приводится хадис, который подтверждает то, о чем уже говорилось. Это 1300-й хадис. Икра. Эрфасот. Таун. Говорит мам муслим рахмалу та'аля, «Ухаддасани Салямату бну Шабиб», рассказал нам Салям бну Шабиб, Салям бну Шабиб, Нисабури, Аль-Макки, Аль-Мукри, он сказал, «Хаддасан Аль-Хасан бну А'ян», рассказал нам Хасан бну А'ян, Аль-Хасан бну Мухаммад бни А'ян, Аль-Харрани, который сказал, «Хаддасан Ма'кил», рассказал нам Ма'кил, «Ва хуа бну Убейдиллах Аль-Джазари», это Ма'кил бну Убейдиллах Аль-Джазари, год смерти 166-й, عن أبي الزبير وتب الزبير محمد مسلم تدرس عن جابر الجابر قال كتر سكال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكال فصانك الله صلى الله عليه وسلم إجمار تو ورمي الجمار التو والسعي بين الصفا والمروة التو والطواف التو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بالتو استجمار تو استجمار то есть подтирание нечетное бросание джамаратов нечетное сай между Сафа и Марва нечетное Таваф нечетное. Если кто-то из вас делает истиджмар, подтирается, то пусть подтирается битау, то есть нечетным количеством. Некоторые улема... Тау здесь что имеется в виду по слову тау? Тау имеется в виду фард, витер, то есть нечетное. Да, нечет. То есть все эти вещи делаются в нечетном числе. Некоторые улема говорят о наличии илля, то есть недостатков у этого хадиса. Обратите внимание, здесь у нас с вами Абу Зубейр передает Джабера при помощи Ан-Ана, при помощи Ана, Абу Зубейр он Мудаллис. А кроме того, Макиль ибн Убайдилла Аль-Джазари, он хоть и сихо надежный передатчик, но он передает от Ибн Зубейра. Имам Ахмад говорит, что именно от Абу Зубейра, когда он передает, то... Эти сообщения, в них есть некая слабость. Да, Ибн Раджиб указывает на это. Но, Аллаху Та'аля Алям, муслим привел этот хадис как дополнение. Даже если сказать, что в нем есть какие-то илля, какие-то недостатки в иснаде, этот хадис сам по себе не является решающим каким-то в отношении хукмов, и в нем не сообщается о каком-то новом установлении шариата. И он не противоречит никакому правилу, никакому доводу, никакому хадису. Он лишь подтверждает все предыдущие хадисы, и смысл, указанный здесь, подтверждается многочисленными хадисами. Сказано истиджмар, то есть подтирание. Есть истинджа, подмывание, да, разновидность его истиджмар, когда подтирается человек после исправления нужды. Сказано тау, то есть нечетное количество раз. Подтираешься нечетное количество раз после исправления нужды. И бросание джамарата тоже нечетное количество раз. То есть сколько? Семь. Имеется в виду семь. Здесь не сказано семь. Здесь не сказано семь. Число семь. Не упомянуто, но имеется в виду нечетное, то есть 7. Дальше, обход между Сафа и Марва и Таваф тоже 7, семикратный, да? Потом сказано, кто-то из вас, если делает истиджмар, то пусть подтирается тоже, что нечетным количеством. Какая разница? До этого же было уже сказано, истиджмар нечетное. Почему опять сказано, если кто-то подтирается, то нечетным? Там было сказано нечетное количество раз, да, подтираться. А здесь имеется в виду то, чем ты подтираешься, чтобы нечетное количество их было. Нечетное количество камней, хорошо? Три минимум. Если не хватает, три для очищения места, то тогда что? Большее количество. Но если это количество нечетное, если количество четное, например, 4 раза или 6, то желательно добавить что еще один раз, чтобы было нечетное количество. Что касается Шейхуль Усаймина, рахмаллаху тааля, он говорит, слово «тоу» здесь означает «ватр» или «витр», то есть «фарт», «нечетность», «нечет». Но если здесь довод в этом хадисе на то, что джамарат состоит из, бросается семью камушками, мы скажем, что здесь просто сказано, что джамарат, он нечетный, то есть нечетное количество. Но не сказано семь. Да, но, однако, действие про калисарату сам указывает на то, что камней семь. Что касается этого хадиса, то в нем нет какого-то специального довода на то, что их именно семь. Но просто сказано нечетное количество. И поэтому, говорит он, сподвижники, которые бросали джамарат, некоторые из них уже после совершения хаджа, потом да, они упоминали, после совершения этого обряда, некоторые говорили, я бросил семь, а некоторые говорили, я бросил шесть, некоторые говорили, я бросил пять. И сказано, что не упрекали за это их. То, что передано от сподвижников, то есть вот это вот допущение, если человек не сделал, сделал меньше, это допущение, оно на сколько? Если бросил всего один или два камушка, например, то есть где граница этого допущения? Шейх Усаймин говорит, один или два камушка. Один или два камушка. Кто-то скажет, ну, может, речь идет о человеке, у которого есть уважительная причина, а не который сделал это там специально. Шейх Усаймин говорит, видится, что все-таки они это сделали осознанно, потому что если бы сделали неосознанно, а по уважительной причине, то просто вернулись бы и дополнили бы тогда количество бросаний. Но как бы то ни было, если и есть какое-то послабление, то не больше одного-двух камушков. Ну, мы скажем с вами, Аллаху алим, специально ли не бросили, или не знали, или так получилось, что бросил кто-то 6, кто-то 5. У нас есть сунна про калисарату 7, поэтому что не следует рисковать и бросать меньше. Мы не делаем этого, мы бросаем 7 камушков. Другое дело, если так получилось у человека, это уже другой вопрос. Хорошо, а меняется ли хукм, меняется ли положение, если человек еще недалеко от джамарата, все еще недалеко от джамарата? Да, меняется. То есть, если еще недалеко от джамарата, то лучше вернуться и добросить, говорит Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля. Потому что некоторые улема, они не считают вообще, что здесь есть какое-то послабление. Они считают это простительным. Вопрос теперь таукиля. Таукиль, то есть назначение кого-то вместо себя бросить джамарат. Две разновидности людей есть. Есть который мукат. Мукат, который вообще он не ходячий, которому тяжело, да, тяжело его доставить туда. Есть такие, которые, в принципе, могут, но для них сложно из-за толчии там и так далее. Шейх Усаймин, он склоняется к чему? Что если человек, он мукат, то есть он вот такой вот недееспособный, поскольку сложность есть в доставлении его туда и бросании, то делается таукиль, то есть кому-то поручает вместо себя пойти и бросить, да, находясь в мине. А если человек просто, в принципе, может, хоть ему сложно, но сложно ему, учитывая толчью и так далее, то таким мы скажем, что нет, он не уполномочивает, он не должен кого-то, не может кого-то уполномочить и сделать таукиль, а он просто должен подождать то время, когда освободится. Освободится джамарат и пойти и бросить. Мы сказали, что можно и ночью бросать по прошествии дня. Если днем человек не смог, то может и ночью, до фаджра, да, бросать. Но касается ли это 13-го дня? То есть, если в 13-й день человек не бросил до заката солнца, может ли он потом ночью бросать в ночь на 14-е? Нет. Нет. Вот ночь уже на 14-е, с 13 на 14-е Дзульхиджа, она не входит в этот промежуток. С этим согласны, говорит он, ученые. Единодушно и согласны все. Потому что закончились дни ташрика. Потому что дни ташрика, сказано, ямы ташрик. Да? Дни ташрика – это дни еды, питья и зихрилля, поминания Аллаха, субхана ва тааля. День когда заканчивается? Закатом солнца. Если село солнце 13-го, все, закончились дни ташрика, закончились дни вот эти поминания Аллаха путем бросания джамарата. Поэтому нужно бросить на 13-й день до этого, до заката солнца, и не откладывать на ночь. Если кто-то не смог бросить джамараты, пока не прошли дни ташрика, что тогда? Тогда, по мнению ученого, челюсамин искупает он резанием жертвенного животного там в Мекке, в Хараме, на территории Харама. Почему? Потому что считают некоторые ученые, или многие ученые, что тут оставил то, что является ваджибом, является обязательным, тут от того требуется дам, то есть пролитие крови жертвенного животного. Джамарат, бросание, это все как один обряд. Бросание все эти дни как один обряд. Следующая глава, баракаллаху фикум, назвал ее Ан-Наввии рахимаху тааля баб тафдил аль-халк аль-таксир ва джаваз аль-таксир. Глава о том, что бритье предпочтительнее, чем укорачивание волос. А также указание на дозволенность таксир, то есть укорачивание волос. То есть, что халк, то есть бритье не является обязательным, человек может что и постричься тоже. Не обязательно, что это должно быть именно бритье. Но бритье лучше. Это название главы, что касается хадисов. 1301 хадис с его версиями, 1302, 1303, 1304. Икрау. Так говорит вам муслим, хадасана Яхья ибн Яхья, рассказал им Яхья ибн Яхья, Мухаммад ибн Румх, также Мухаммад ибн Румх, каля, они сказали, ахбарана лейс, сообщил нам лейс, лейс ибн Саад. Ха, перевод иснада, дальше муслим говорит, хадасана Кутейба, рассказал им Кутейба, который сказал, хадасана лейс, рассказал нам лейс, ан Нафия, от Нафия, Нафия, мауля, ибн Умар, анна Абдуллахи, каль, что Абдуллах сказал, Абдуллах здесь кто, раз Нафия передаю, значит, это Абдуллах ибн Умар. قال он сказал حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق طائفة من أصحابي وقصر بعضهم. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم побрил голову, и группа из его сподвижников тоже побрили голову, а некоторые укоротили волосы, не побрили, а укоротили. قال عبد الله сказал, то есть Абдулла ибн Умар, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Поистине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, рахима Аллаху аль-мухалликин. Маратана умаратей. Поистине посланник Аллаха сказал, да помилует Аллах побрившихся, то есть те, которые побрили головы. И сказал это один раз или два раза. Сумма каля, потом уже сказал, валь мукассирин. А также те, которые постриглись, то есть укоротили волосы. Обратим внимание сразу на то, что бритье, сбривание волос паломникам, тем, кто совершает умру, мутамир, или тем, кто совершает хадж, называется такой человек, сбривание, оно касается всей головы полностью. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Летадхулунна аль-масджид аль-харама, инша Аллаху аминин, мухалликин арусакум, амукассирин». Войдете в мечеть запретную, с позволения Аллаха, в безопасности. Мухалликин, мухалликин. То есть, побрив ваши головы, головы целиком, не сказано часть голов, мухассирин, и укорачивая волосы. То есть, полностью, вся голова должна быть побрита, а не часть головы, потому что некоторые люди что делают? Тут один волосок постригут, тут один волосок, да? Постригут и говорят, все, я выполнил то, что требуется. Нет, не выполнил. Это противоречит аяту, во-первых, и противоречит хадисам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек, который совершает хадж-киран, или человек, который только хадж совершает, он сбривает волосы только когда? Не раньше, чем, или постригает, не раньше дня жертвоприношения. Если человек совершает хадж-таматтуа, то он совершает умру сначала и бреется, или лучше, что стрижется, потом снова входит в храм, и потом опять в день жертвоприношения, что бреется, или стрижется. Но тот, кто совершает хадж-киран или ифрат, не иначе, как только уже что в день нахра, в день жертвоприношения, не раньше. Аль-халк, бритье, когда оно бывает? Оно бывает после бросания джамарата. После бросания джамарата. И после нахра, то есть после резания гадии, после резания, в день нахра, и так, когда делается халк, сбривание, после бросания джамарата, и после чего? После резания животного нахра. То есть порядок такой. Сначала рамиль джамара, бросание джамарата, потом нахр, резание животного, потом халк, сбривание, потом таваф, обход Кабы, потом сай, потом сай. Пророк, алейхиссалату вассалам, сначала повелел побрить правую часть головы, потом левую. То есть начал с чего? Справа. В этом поклонении, как, впрочем, и в других поклонениях. И сделал это пророк, алейхиссалату вассалам, после того, как зарезал гади. Зарезал гади. Этот хадис указывает нам, баракаллаху фикум, хадис кого? Ибн Умара. Указывает нам на предпочтительность и достоинство сбривания волос, бритья головы. И это лучше, чем постричься. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, 2 или 3 раза помолился за тех, которые побрились, и только 1 раз за тех, которые укоротили волосы. И это было 2. Один раз такое произошло в Худейбии, 2 раз это произошло в Хаджатуль-Вада, в прощальном хаджа. Передается от Ибн Аббаса, радиаллаху анхума, он говорит, это у Ибн Маджа приводится и приводится у Ахмада, что люди в день Худейби, то есть когда были события Худейби, побрили волосы, а другие подкоротили, и пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Аллахумма ирхам аль-мухалликин». «О Аллах, помилуй тех, которые побрились». И сказал это 3 раза. Люди сказали: «О посланник Аллаха, ма балю мухалликин, захарталюм биттарахум». «О посланник Аллаха, почему именно побрившие волосы, ты именно им вот такое предпочтение отдал, сделав за них дуа помилования?» Он сказал, ответил: «Леннум лем яшукку», потому что они не сомневались. Потому что они не сомневались. Это было в день Худейби. В день Худейби, вы знаете, сподвижники все еще колебались, когда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что нужно побриться, зарезать гади, нужно побриться. Люди все колебались, думали, может, все-таки получится умру совершить. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал это сделать, они колебались, не делали, потом он сам побрился, потом люди побрились. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, те, которые побрились, они не сомневались вообще. То есть никакого колебания не допустили в подчинении, полном подчинении и следовании пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Как он сделал, точно так же сделали они. То есть они дальше от каких-либо колебаний и сомнений. Ближе к покорности Аллаху и его посланнику. Они не сомневались в том, что дозволен тахаллюль. То есть нужно выйти из ихрама, последовав примеру пророка, алейхиссалату вассалям. А те, которые побрились, как будто у них были некоторые колебания и сомнения на этот счет. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, затем сделал 3 дуа. За этих 1 раз. Дальше, следующий вывод из этого хадиса. Но это также произошло, баракаллаху фикум, когда пророк сделал дуа 3 раза за тех, которые побрились. Да, и потом только на 4-й раз из-за тех, из-за других. Это произошло, это событие также в прощальном хадже. То есть 2 раза это было. Потому что некоторые находят здесь какую-то проблему. Говорят, в одних хадисах сказано Худейбия, в других хадисах сказано, что это прощальный хадж. И там, и там, и там, и там, разъяснил это пророк, алейхиссалату вассалам. Еще один вывод из этого хадиса, что поклонение посредством бритья волос, бритья головы бывает только при совершении обрядов хаджа или умры. Ну да, еще ребенку, младенцу сбривают волосы, да, на 7-й день. Но имею в виду, поклонение, когда человек сам поклоняется, сбривая себе волосы. В виде поклонения это может быть только одно. Хадж или умра. Все. Других видов поклонения Аллаху, угождения Аллаху посредством сбривания волос, нет. Нет. И это то, что входит в слова Аллаха, субхана ва тааля, «Сумма лиякду тафасаху». Потом пусть уберут свою неопрятность, выполняя обряды. То есть сбривание волос. Аль-харк, сбривание бывает только при выполнении обрядов, паломничества в качестве поклонения Аллаху, субхану ва тааля. Не в качестве поклонения, в качестве просто мирского деяния, как хочешь и когда хочешь. Хочешь, сбрей, лысым ходи, хочешь, пусть будут у тебя волосы, отращивай, разницы нет. Но если ты посредством халька, посредством взбривания волос, бритья головы, если ты решил поклоняться Аллаху, приближаться, то это ошибка, тем самым ты уподобляешься еретикам, ахлюль-бид'а, таким как хариджиты, качеством которых было, что взбривание волос в качестве поклонения, угождения Аллаху, субхану ва-тааля, как некий зухд, как некий аскетизм, да, на пути Аллаха. Ты уподобляешься хариджитам или уподобляешься каким-то другим представителям бидата, нововведения, как джамаат таблигх, например, да, или последователи суфизма, потому что у них это есть. Они сбривают свои волосы в качестве поклонения. Некоторые последователи суфизма, они к своему шейху заходят только не иначе, как побрив голову. Иначе нельзя, выражая тем самым возвеличивание этому шейху, приближаясь к нему, алиязу билля, алиязу билля. Да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Посмотрите, здесь сказано, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Аллах помилуй, пусть помилует Аллах те, которые побрились», сказал один раз или два раза. Дальше у нас будут версии, где сказано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за них, за те, которые побрились, сделал дуа трижды, помолился трижды. А потом сказал: «Воль мухасыри» и тех, которые постриглись, которые укоротили волосы. Это после того, как они попросили пророк, алейхиссалату ва саллям, также о мольбе за этих людей. И каждый раз они спрашивали его, после его дуа, за тех, которые побрились, они спрашивали: а те, которые постриглись? А те, которые постриглись? Три раза сделав дуа за тех, которые постриглись, только на четвертый раз к ним добавил пророк, алейхиссалату ва саллям, те, которые постриглись. Это указывает на то, что бритье, оно лучше, чем укорачивание волос в три раза. Почему? Потому что в этом большее выражение покорности Аллаху и смирение перед Аллахом, и готовности ради Аллаха, субхану ва-тааля, расстаться с тем, что украшает тебя. Это большее, более сильное поклонение Всевышнему, которое указывает на большую правдивость намерения. Человек, который постригся и оставил для себя что-то, что украшает его, да, это хорошо, но он не таков, как человек, который все сбрил ради Аллаха, субхана ва тааля, чувствуя, что он все оставил ради Аллаха, субхана ва тааля. Касается людей, которые украшаются, да, волосами, и для них это ценно. Готовность отдать ради Аллаха, субхана ва тааля, это. Поэтому это выше по положению. Науи говорит, упомянуто здесь, упоминают эти хадисы, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям помолился за тех, которые побрились три раза, и один раз за тех, которые подкоротили волосы. Это указывает однозначно и четко на то, что укоротить волосы это тоже можно. Что можно сделать то или это. И ограничиваться только постриганием тоже можно. Хоть и человек ограничивается постриганием, хорошо, но здесь четко указано на то, что аль-хальк, то есть бритье, это лучше. И это иджма. Иджма, единодушие уляма, что побриться лучше, чем подкоротить волосы. Но таксир, подкорачивание тоже достаточно. Единственное, когда подкоротить лучше, чем побрить, это когда? Когда человек совершает хадж, то после умры постричься, а потом уже после хаджа побриться. Дальше хадис указывает нам на очень важный вывод, что сбривание волос, аль-хальк, или подкорачивание таксир, это обряд хаджа. Потому что есть уляма, которые говорят, это не обряд хаджа. Это просто некое ознаменование, что теперь можно. Вот нельзя было тебе в храме трогать волосы, теперь можно. Это некое дозволение того, что было запрещено. Нет. Хадис указывает на то, что это именно что? Это обряд. Это один из манасик, это один из обрядов. Дальше уляма говорят, что мустахабы упоминают об этом Науи. Желательно, чтобы, если постригает человек, чтобы не меньше, чем унмуля. Унмуля, то есть вот фаланга. пальца, хорошо, там где ноготь, вот это ногтевая фаланга, вот настолько, не меньше, это желательно. Что касается женщин, то для них установлено, конечно, что для них установлено таксир, то есть подкорачивание волос, подкорачивание этих прядей, всех берешь прядь, и все эти пряди что? Подкорачиваешь, потом другую берешь прядь, подкорачиваешь. Подкорачивание для женщин, а не бритье, не сбривание волос для женщин. И мы не можем для женщин сказать, что для них лучше сбривание. Да нет, для них нельзя сбривание, для них подкорачивание. И она разъясняет то, о чем мы с вами сказали, что есть хадисы, которые указывают на то, что это произошло в Худайбии, и есть хадисы, которые указывают на то, что это произошло в прощальном хадже. Противоречия нет. Это было и там, и там. Дальше, следующая версия этого хадиса,
1301.
Так имам Муслим говорит, что хадасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, каль, который сказал, карату аля малике, прошел малику, ан нафи, ат нафи, ан абдилля ибн Умара, это был ибн Умара. Анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каль, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Аллаху мархамил мухалликину, Аллах помилуй тех, которые побрились. Каль, валь мукассирина, я Расул Аллах, люди сказали, те, которые постриглись у посланника Аллаха, каль, Аллаху мархамил мухалликину, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Аллах, помилуй побрившихся, калю валь мукассирина, я Расул Аллах, а тех, которые постриглись у посланника Аллаха, каля валь мукассирина, сказал, и тех, которые постриглись. И тех, которые постриглись. Дальше имам Муслим говорит, ахбарана Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад бин Суфьян. Прошу прощения. Здесь, с этого момента, вот с этой версии начинается кусочек в Сахихе Муслима, который Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад бин Суфьян передает от имама Муслима не путем слышания от имама Муслима непосредственно. Передатчик Сахиха Муслима, вот этот передатчик, Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад бин Суфьян, он передал Сахих Муслима от имама Муслима, будучи его ближайшим учеником, постоянно находился возле имама Муслима, передал его, каким образом? Сказал, сообщил мне имам Муслим то-то, то-то. Да, и вот весь Сахих Муслима так, таким образом он что? Привел. Кроме вот этого места и еще двух мест. Здесь он не говорит «Ахбарана Муслим аль-Хаджаж», сообщил нам Муслим, а говорит как? Ан муслим, от муслима ибн Хаджаджа. Он учился имама Муслима, конечно, да, он его сахих знал там, и так далее, но передал здесь, не говорит, сообщил муслим, а сказал как? От муслима. Что случилось? А говорит от муслима, значит, был другой способ передачи. Лиджаза, например. То есть имам Муслим разрешил ему передать. Разрешил, зная, что он знает эти хадисы, разрешил передать. Или у Иджада, книга была. У Ибрахима ибн Мухаммада Суфьяна, Абу Исхака, у него была книга имама Муслима написанная, у учителя книга, он с нее передавал. Поэтому не говорит «сообщил» или «я слышал», да, «сообщил Муслим», а говорит «от имама Муслима». То есть, либо по книге он это делал, да, с дозволением имама Муслима, или Иджаза было дозволение имама Муслима, было ему. Поэтому здесь, смотрите, говорит «Ахбарана Абу Исхак». То есть Аль-Джулуди, он передает, которое от Абу Исхака Ибрахима Мухаммада Суфьяна, он говорит, сообщил он, но сказал как «Ан Муслим», от Муслима ибн Хаджаджа. «Каль», который сказал «Хаддасана ибн Нумейр», рассказал нам ибн Нумейр, который сказал «Хаддасана Аби», рассказал нам мой отец, который сказал, то есть Абдулла ибн Нумейр, который сказал «Хаддасана Абидулла ибн Умар», рассказал нам Убейдулла ибн Умар, Убейдулла ибн Умар, ибн Хафс, ибн Асим, аль-Умари, мы с вами говорили о нем. Ан нафи, ат нафи, ан ибн Умар, ат ибн Умар. Анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каль, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, рахим Аллаху аль-Мухалликин, да помилует Аллах, те, которые побрились. Каль, валь-Мукассирина, я Расул Аллах. Люди сказали, те, которые постриглись у посланника Аллаха. Каль, рахим Аллаху аль-Мухалликин. Пророк Сусам сказал вновь, да помилует Аллах, те, которые побрились. Калю валь мукассирина, я Расул Аллах, а те, которые постриглись, у посланника Аллаха. Калю рахим Аллах мухалликин. Он опять сказал в третий раз, да помилует Аллах, те, которые побрились. Калю валь мукассирина, я Расул Аллах, а те, которые постриглись. Калю валь мукассирина. Он сказал, и те, которые постриглись. То есть это уже на какой раз? На четвертый раз. На четвертый раз. Итак, вот это такой хадис, который относится вот к этим немногочисленным хадисам, которые Ибрагим ду Мухаммад, передатчик хадиса от Муслима, он не слышал непосредственно от Муслима это, и он добавил тоже, конечно, вел их в сборник, но не сказал «я слышал», не сказал «сообщил мне Муслим», сказал «от Муслима», но у него нет тадлиса здесь, да, чтобы сказать, что это разорванный снат, нет, тадлиса нет. Просто, как мы сказали, здесь другой способ передачи от Муслима. Другой способ передачи какой? Может быть, иджаза, дозволение имама Муслима, или виджада, то есть по книге имама Муслима, которую учитель имам Муслим дал ему, и так далее. И так будет до хадиса Ибн Умара, где сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда поднимался на верблюдице, отправляясь в путешествие, то три раза произнесет такбир, это будет у нас хадис дальше, иншаллаху тааля, до того хадиса. Еще раз, понятен этот момент? Кто говорит вот это вот? Сообщил нам Абу Исхак Ибрагим, ну, Мухаммад бин Суфьян. Кто это говорит? Это говорит Аль-Джулуди. Да, Аль-Джулуди, Ахмад Аль-Джулуди, вернее, Абу Ахмад Аль-Джулуди, который передает книгу Сахиха Муслима от кого? От Абу Исхака Ибрагима, который упомянут. А этот Абу Исхак Ибрагим, он был учеником, постоянным спутником имама Муслима, передал от него вот этот вот сахих, и все слышал от имама Муслима, все эти хадисы, кроме вот этих трех мест, Первое место – это вот это место. И поэтому он здесь говорит «ан Муслим», «от Муслима», и не говорит «ахбарана Муслим», «сообщил нам Муслим». И передача здесь от Муслима либо путем, мы сказали, иджаза, либо путем чего? Виджада, да? Иджаза есть виджада. Продолжается это место до хадиса какого? От Абдулла ибн Умара, мы сказали с вами. Да? По поводу того, что пророк Сусам трижды произносил такбир, когда поднимался на верхом животном, отправляясь в путь. Это в книге по хаджу. Потом будет второе одно место. Это в начале книги Васая о завещании. Хорошо, там есть. И есть также третье место. Это где хадисы о халифате, о хиляфа и Имара, управление мира и халифа. Там будет на это указано тоже, иншаллаху тааля. Дальше говорит имам Муслим, «Ва хаддасана абдул мусанна», рассказал нам хадис ибн мусанна. وحدثنا عبد المصنع رسول الله حديث ابن المصنع كترسكال حدثنا عبد الوهاب رسول عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كترسكال حدثنا عبيد الله رسول الله عبيد الله عمري بهذا الإسناد ستم إسنادا وقال في الحديث إسقاف حديثي فلما كانت الرابعة قال والمقصرين إسقاف своем حديثе когда был четвертый раз видите когда был четвертый раз проксусом сказал и мукассирин и те которые постриглись также это очень важно. Получается, что три было дуа, три мольбы за кого? За тех, которые побрились. Потом четвертая дуа за тех, которые постриглись. На четвертый раз. Но у нас же были, помните, хадисы, версии, где сказано, что на третий раз. Как совместить? На самом деле никакого противоречия нет. Как совместить? На третий раз. Что имеется на третий раз? Имеется в виду, что всего три раза было дуа, пусть Аллах помилует те, которые побрились. А потом, когда еще раз попросили, пророк Сусурам не сделал отдельное дуа, а просто добавил этих людей. Вольмухас, а также те, которые постриглись. Получается, сколько? Три дуа на третий раз добавил при помощи союза и тех, которые постриглись. А если рассматривать как отдельно это дуа, тогда это будет уже четвертый раз. Понятно или нет? Поэтому нет противоречия. Баракулуфикум. Что касается Шейх Мусамина, рахмаллаху тааля, он говорит, прокляли салату ассалям, 4 раза совершил дуа, получается. Потому что вот это вау, вальму кассирин, и тех, которые постриглись, это союз, называется харф атф, присоединительный союз, правильно? И пророк, алейхиссалату вассалам, он же не сказал «Рахим Аллах аль-Мукассирин», да помилует Аллах те, которые постриглись. Нет, он просто при помощи союза «Вау», да, добавил, при помощи союза «И». И получается, что в это дуа также входят, когда он сказал «И те, которые постриглись», четвертый вот этот дуа, также входит кто? Те, которые побрились, но просто он их не упоминает. Потому что есть союз присоединительный «И те, которые что? Постриглись». И получается, что вообще дуа было 4. 4 раза. И значит, в четвертом дуа есть дуа за те, которые постриглись также. Сбривание лучше, предпочтительнее. Почему? Потому что оно больше указывает на покорность и смирение, говорит Шейх Мусаймин. И если обыкновением людей является, так, привычно у людей, сбривать волосы, возвеличивая кого-то, возвеличивая кого-то, и голова, она для тех, которые украшаются при помощи волос, да, эти волосы для них дороги, и если человек берет эти волосы как украшение, то он не сбривает, да, а только что делает, подкорачивает, а если возьмет и побреет, то это будет указывать на что? На то, что здесь более сильное возвеличивание Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому побрившие, они заслуживают того, что пророк, алейхиссалату вассалям, сделал за них дуа 3 раза или даже 4 раза. Дальше 1302 хадис.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين
امام مسلم говорит حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم زهير بن حرب также وابن نمير بن نمير محمد بن عبد الله وابو كريب также ابو كريب то есть четверо جميعا عن ابن فضيل все они четверо от ابن فضيل محمد بن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان محمد بن فضيل بن غزوان الضبي Кара Зуэйр. Зуэйр сказал, хаддасана Мухаммад бин Фудейль. Рассказал нам Мухаммад бин Фудейль, который сказал, хаддасана Умара. Рассказал нам Умара. Умара бин Ка'ка. Умара бин Ка'ка бин Шубрума. Дабби. Ан Аби Зура. Это Абу Зура. Абу Зура это кто? Абу Зура бин Амар бин Джарир бин Абдилля аль-Баджали. Абу Зура. Сын кого? Амар бин Джарир бин Абдилля аль-Баджали. Ан Аби Гурейра. От Абу Гурейры. Ага. Это уже хадис от кого? От Абу Гурейры. Были от кого хадисы до этого у нас? От Абдулла ибн Умара. Да, здесь. Нет, в этой главе. От Абдулла ибн Умара было. Это хадис от Абу Гурейры. Он сказал, Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах магфир аль-мухаллиқин. Ну, Аллах прости тех, которые побрились. Здесь сказано не помилуй, а что? Прости. То есть, пророк, значит, попросил Аллаха для них и помилование, и что? Рахма. И что? И милости, и что? Магфира. И прощение грехов с прикрытием грехов. У Аллах прости побрившегося. Халю я расул Аллаху аль-мухассирин. Или скажу посланник Аллах, те, которые постриглись. Халя Аллах магфир лиль-мухалликин. Он сказал, Аллах прости те, которые побрились. Халю я расул Аллаху аль-мухассирин. Или скажу посланник Аллах, те, которые постриглись. Халю Аллах магфир лиль-мухалликин. Он сказал, Аллах прости тех, которые побрились. Халю я расул Аллаху аль-мухассирин. Не сказали посланник Аллах, те, которые постриглись, قال воли мукассирин, и те, которые постриглись. Дальше имам Муслим говорит, وحدثني أمية بن مسلم, рассказал мне أمية بن مسلم, أمية بن مسلم, аль-Басри, который сказал, حدثنا يزيد بن زوري, рассказал мне Язид бин Зурей, аль-Басри, известный вам как Райханат аль-Басра, да, Язид бин Зурей, который сказал, حدثنا Рауф, рассказал мне Рауф бин аль-Касим, Рауф бин аль-Касим, аль-Басри, عن العلاء, вот العلاء, العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. عن أبيه, от его отца, Его отец это кто? Стало быть, Абдурахман. Абдурахман ну Якуб. Абдурахман ну Якуб. Аль-Хураки, Аль-Мадани. Ан Аби Хурейра, Абу Хурейра. Ан Ан-Набии, саллаллаху алейхи ва саллям. Ат Парук, алейхи салату ва саллям. Бимана хадис Аби Зура. Рассказал хадис подобный хадису Абу Зура. Ан Аби Хурейра, Абу Хурейра. Кали, он сказал здесь. То есть в этой версии сказано, что Абу Хурейра сказал. Кали, Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал посланник Аллаху, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаху магфири аль-мухаллиқин. Аллах, простите, которые побрились. Калю, я Расулуллах аль-мукассирин. И сказал посланник Аллаху, те, которые постриглись. Калю, Аллаху магфири аль-мухаллиқин. Он сказал, Аллах, простите, которые побрились. Калю, я Расулуллах аль-мукассирин. И сказал посланник Аллаху, те, которые постриглись. Калю, Аллаху магфири аль-мухаллиқин. Он сказал, Аллах, простите, которые побрились. Калю, я Расулуллах аль-мукассирин. Посланник Аллаха. Сказали они, и те, которые постриглись, халя волиль мукасарин, он сказал, да, и те, которые постриглись. Следующий 1303 хадис, говорит имам Муслим, хаддасана Абубакр ибн Аби Шайба, рассказал Абубакр ибн Аби Шайба, который сказал, хаддасана Вакия, рассказал на Вакия, ва Абу Давуда Таярис, а также Абу Давуда Таярис, Абу Давуда Таярис, и звали его как? Сулейман ибн Давуда Таярис, аль-Басри, ан Шу'ба, Шу'ба, ан Яхья ибн Хусейна, от Яхья ибн Хусейна. Яхья ибн Хусейн, мы с вами упоминали уже, да, на протяжении двух занятий. Аль-Ахмаси, Куфи, Ан-Джеддати, от его бабушки. Кто его бабушка, сподвижница? Ум-Хусейн. Ум-Хусейн бинт Исхак. Анна самиат Ан-Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, фи хаджати аль-Вадаа, лиль-мухалликин саляса, ва лиль-мукассирин марра. Что она слышала, что пророк, алейхиссалату вассалям, в прощальном хадже. Ага, до этого... Не было четко понятно, где. Да? Здесь сказано в прощальном хадже. Да'а лиль-мухалликина саляса. Сделал дуа, помолился за те, которые побрились трижды. Ва лиль-мукассирин марра. За те, которые постриглись один раз. Ва лям якуль вакия фи хаджатиль вада. Но вакия в своей версии не сказал, что это хаджатиль вада. В его версии нет, что это прощальный хадж. Как мы сказали с вами, есть хадисы, указывающие, целая группа хадисов, что это произошло в прощальном хадже. Есть хадисы, указывающие, пусть их меньше, но тоже достоверно, указывающие на то, что это произошло в Худайбии. Да? Противоречия нет, потому что событие это повторилось дважды. Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда его спросили, а почему ты трижды сделал дуа за тех, которые побрились, он сказал, потому что они не сомневались. Это произошло в Худайбии. Не означает ли это, что это событие не произошло в прощальном хадже. Ибн Усаймин говорит, нет, не означает. Если передано от надежного передатчика, значит, можем сказать, что и то верно. То есть и там это было. И последний хадис в этой главе, 1304, говорит имам Муслим, «Ва хаддасана Кутейбат ибн Саид», рассказал нам Кутейбат ибн Саид, который сказал, «Хаддасана Якуб, ва ху ибн Абдир-Рахман аль-Карию». Рассказал нам Якуб, ибн Абдир-Рахман аль-Карий. Не Кари, не чтец, а Карию. Хорошо, это указание на племя. Якуб, вот это Якуб на Абдир-Рахман аль-Кариву, он известен как Якуб аль-Искандарани, Якуб Александрийский, да? Аль-Искандарани, год смерти 181, ха, перевод Иснада, дальше Муслим говорит, «Хаддасана Кутейба», рассказал нам Кутейба, который сказал, «Хаддасана Хатим», рассказал нам Хатим, «Яни бин Исмаиль», то есть Хатим бин Исмаиль, Хатим бин Исмаиль, аль-Мадани аль-Куфи, «Киляхума ан Муса бин Укба». Оба они от Муса бин Укба. Муса бин Укба известный нам, часто мы упоминали в последнее время. Да? Муса бин Укба бин Аби Айяш. Муса бин Укба бин Аби Айяш. Он из вольноотпущенников семьи кого? Зубейр бин Авам, Ахсан. Год смерти Муса бин Укба 141. «Ан Нафи, от Нафи, ан ибн Умара, от ибн Умара». Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям халака ра'сау фи хаджатиль вадаа, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям побрил голову в прощальном хадже. Это то, что касается сегодняшнего урока. Валлаху муваффик, саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва ахиру дуана, альхамдулиллахи раббиль аалямин.